наше счастье полноценное и трудные периоды жизни. Все сталкиваются с трудностями. Это описано в древних книгах, это знают мудрецы, это закон природы. Матраст пашашту канту яши тошна шукка дука дага мапай на нитям стам стетикшаста бхарата. Санскрит 5000 лет. Временное проявление счастья и несчастья чередуются подобно сезонам года, как зима и лето. Они проистекают из чувственного восприятия, и нужно их терпеть так, чтобы не беспокоиться. Не беспокоиться. Это, говорит, Бхагавад-гита. Мы обсудим, как не беспокоиться. Будем беспокоиться, несомненно. О чем же нам будет нужно больше беспокоиться в жизни? Какие есть более могущественные силы, которые могут нас возвысить, да, над трудностями, которые мы переживем? Неминуемо. В жизни, в болезнях, в старости, в смерти тоже нам пережить все это нужно. Что это за сила, которая поможет нам пережить эту жизнь и остаться человеком высоких качеств, морали, вести духовную силу и мудрость, не упасть лицом в грязь, но вырасти, да, наоборот, вырасти, стать могущественной личностью. Конечно, можно утратить силы в страданиях. Известно, что страдания могут человека унизить. В тех же древних текстах говорится, что нужно быть богатым человеком каждому, потому что богатый человек уважаем в обществе. А бедность, она унижает. Может быть, у человека хорошее качество, но он беден, никто не заметит его. А кто-то богат, может быть, не обладает уж большими достоинствами, но он почитаем, потому что есть деньги у него. С этой точки зрения лучше быть богатым всем людям, нужно иметь богатство. Но второй постулат. Если невозможно стать богатым честным путем, лучше оставаться в бедности. Это второй постулат. Всегда есть как бы еще вот, как бы исключение из правил. И трудности в жизни, если просто о трудности говорить, то некое определение дадим. Что же такое трудность? Ну, это же трудно. Например, безденежье трудно будет жить. Иногда что-то со здоровьем трудно будет жить. В семье что-то бывают сложности, измены бывают. Трудно будет, да, с этим справляться. Это всего лишь трудности, дорогие мои, это не проблема. Это всего лишь трудность. А вот суровые испытания – это другое. Это лишение. Это смерть близкого родственника, это бомбы, когда на голову летят, пули свистят, когда рушатся города, когда землетрясения, стихийные бедствия. Вот это уже суровые испытания называются в жизни. Иногда на нашу долю выпадают просто трудности, а иногда суровые испытания. И через суровые испытания, когда человек проходит, но на трудности внимания уже не обращает, смотрите, он легко их терпит, оказывается. Удивительно, как все устроено. Совершенно по-другому начинает относиться к этим трудностям, которые он только что называл трудно, очень трудно. Вдруг он радуется, что дом потерял, деньги потерял, а жизнь сохранил, слава Богу. Удача какая, посмотрите. То есть как все относительно. Не нужно терять как бы трезвый взгляд на жизнь. Трезвый взгляд, реалистичный взгляд на жизнь. Мы боимся каких-то вещей. И когда мы боимся, мы не хотим думать об этом. Ну, смерть включается туда же, болезнь туда же. У меня, я помню, мать держала дома такую книгу толстую, знаете, она медицинский работник. А я в школе учусь, и она эту книгу от меня прятала. Это вот эту книгу, говорит, ты не должен брать в руки вообще. Под строгим-строгим запретом, под страхом наказания. Ну и понимаете, запретный плод сладок, а мне же интересно, что за книга-то. Мать уходит, смотрю, никого нет, точно никого нет. Страшно, очень страшно, что ж там за книга, что ж не такое. И читаю пропедевтика внутренних с фотографиями. Представьте себе, жуть. Как открыл, Какая жуть, цирроз печени, там фотография, как человек выглядит, анемия. Вы понимаете, человек, что от него остается вообще на такие фотографии больных людей. Я потом, помню, целый месяц не мог прийти в себя вообще, нормально как бы чувствую себя. Я боялся еще на себя, вдруг у меня цирроз, вдруг у меня астения вот это начнется, или еще что-нибудь. У меня паранойя как это началась просто. Лучше не думать, лучше эту книгу выбросить просто, не так ли? Мы помним историю Будды, случилось что-то подобное, ведь его же прятали от этих всех трудностей, ни смерти, ни старости, ни жизни он не видел. Потому что отец ранее, что если увидит, он станет философом, он отречется от всего, у него вот это все есть. Он боялся, что он оставит царство, так и вышло. Он увидел все это, он сказал, нет, я так не могу жить, и мне нужно решить. Прямо сначала. А для этого я себя суровые аскезы. Я объясню, что такое. Так и говорится древними мудрецами. Человеческая жизнь предназначена для аскезы. Ну, посильная аскеза у каждого. Например, для женщины написана какая-то еще аскеза, кроме того, чтобы быть женщиной. Достаточная аскеза. Самая трудная роль в мире, говорится, это же быть женщиной. Ну что-то вроде, вы правы. Это некая как бы форма наказания. Если вы мужчина и вы становитесь женщиной, то это... Да, это форма как бы, может быть, и наказание, потому что самая трудная дхарма, самая трудная как бы, роль в жизни, быть женщиной, матерью, это переживание, это, знаете, это жертва, это, много чего. По своей природе у женщины уже аскеза достаточно, А вот для мужчин предписана аскеза. Что это такое? Контроль чувств. Самоконтроль. Учится человек самоконтролю. Тогда это мужчина. Если мужчина не умеет обуздывать чувства и ум, то в ведах он называется отдельным словом. Джада. То есть придурок. Просто начинает бравировать, рядом женщина сидит, начинает там что-то говорить такое, знаете, вот, выскакивать, там, шутить, там за каждой юбкой гоняется, смотрит на женщин. Джада, придурок. Тогда ему говорят, женись, тебя жена остепенит. То есть она будет тебя контролировать. Ты сам себя контролировать не можешь? Ты смотришь туда-сюда, вот тебе жена рядом, она будет смотреть, куда смотришь? На меня смотри. Теперь будешь только на меня смотреть, больше ни на кого не будешь смотреть. Он будет бояться ее. Также и мужчина контролирует жизнь. То есть это тоже аскеза. Брак это тоже аскеза. Создан для аскезы, для ограничения взаимоотношений двух полов. Только с одним человеком на всю жизнь. Верность. Изменил — позор тебе. Или развод тебе. То есть под страхом, видите? Под таким страхом человек как бы пытается обуздать свои чувства. В браке. Одно зачатие — ребенок. Сегодня, конечно, пришли современные люди делать аборты. Как вы понимаете, в древние времена этого не было. Люди при помощи контроля чувств регулировали количество детей. Не искусственно, как сегодня. Это серьезная проблема. Мы думаем, вот трудные времена. А были легкие времена, когда считали количество абортов ежегодно, которые совершаются. Каждый год 20 миллионов. По статистике примерно 20 миллионов за 4 года Второй мировой войны с одной стороны было потеряно. За 4 года. А тут 20 миллионов ежегодно убивают в утробе матерей дети. Причем спокойно и мирное время. Никто не видит этого, видите просто. Все нормально, все хорошо. Я просто об этом не знаю и не вижу этого всего. Сокрыт факт. Если мы с вами увидим все факты, что сейчас происходит в жизни, с вами ужаснемся. Как стоит книга про педевтика внутренней болезни. Боже, что вообще? Да зачем я только коснулся? Зачем я это все увидел, все это услышал? Зачем мне это все говорите? Не надо, я хочу спокойно жить вообще. Зачем вы такие лекции даете вообще? Пугаете людей. Страшная картина. То, что человек творит в мире. А? И когда начинаются какие-то уже процессы бурные, все это вот суммируется, вот эта вся карма организуется, начинается человеческая бойня. Мы говорим, куда Бог смотрит? Это наше творение, смотрите. В этом несотворенном мире мы творим свою жизнь. Вот в чем дело. Это мир заколдованный, потому что нами мы не знаем его устройства. А устройство простое. Что посеешь, то пожнешь. Ты ничего больше или меньше не получишь, как только то, что заслужил. Как и мужу говорится, женщина получит, какого заслужит, ни больше, ни меньше. Потому что есть такая тенденция взять больше, чем положено у всех. И у женщин, и у мужчин. Но нужно понимать, это предопределено нашими заслугами прошлого или ошибками прошлого. Есть закон причинно-следственной связи. Мы живем в заколдованном волшебном мире с этой точки зрения. Даже наши мысли фиксируются в ДНК. Слова тем более фиксируются в ДНК. Когда открыли солитоны, они сделали удивительное открытие ученые, что ДНК формируется по звуку, по вибрациям звука. То, что мы слушаем и то, что мы говорим, фактически формирует нашу судьбу. И правду, смотрите, мы можем одним словом создать себе хорошую жизнь, и одним словом можем разрушить все. Язык – сильная вещь, смотрите. Вот не клеются у меня отношения. А посмотрите, что мы говорим. И как мы говорим. Поэтому нужна аскеза, нужно обуздать речь. Обуздать мысли. И говорить позитивно, глубоко, с уважением. Приятные вещи, правдивые вещи. Это предписано, предписано древними. Это трудно говорить правду, потому что правду я могу и сам толком не знать. Сам могу путаться, где правда, где неправда. Знаете, это же вещь относительная. То, что пища для одного, я для другого человека. Как я могу установить какую-то истину? Поэтому думать нужно об абсолютной истине. Кем бы вы ни были, с каким бы мнением вы ни жили, если вы связываете свою жизнь с абсолютной истиной и мыслью, вы не совершите ошибки. Это будет ваш истинный путь. И другому человеку вы скажете, не будь как я, будь им собой. Просто направь это все ввысь. И ты будешь тоже проживешь правильную жизнь, просто другую. Но она будет правильной, потому что цель будет одна, высшая цель будет. В нашем же случае, если нет абсолютной истины, нет выше одной единой цели, мы говорим, стань как я, думай как я, мое мнение прими. И мы начинаем говорить об этом и разрушать свои судьбы. Нет ни одного человека, который повторился бы в точности, ни одного, все разные. Не только люди, и животные, и растения, и микроорганизмы. У каждого своя природа и своя эволюция. И у каждого свое мнение. Вы с этим ничего не можете поделать. Как же жить в таких противоречиях, говорится? Если нет абсолютной истины, будет война обязательно. Один философ выразил такую мысль, он создал философию и сделал заключение, что высший авторитет, нужен авторитет, который решает окончательно все вопросы, обязательно должен быть. И что это государство? Он так утвердил. Другого нет. Вот государственные законы, идеология, образование, вот все, на это опираемся. Все, что не вписывается вот в эти вот рамки, значит, ну, неправильно будет. Так, мы не организуем жизнь. Что-то в этом есть, правда? Как с позиции организации? Ну, логично. Но его спросили. А кто будет решать конфликты между государствами, когда возникают? Он сказал, война. А как тут по-другому? Если государство одно, имеет одну идеологию, а другое другую идеологию, то как решить конфликт? Третьего-то нет. Война. Так были утверждены философские, идеологические войны. Война – это нормально. Для многих людей это нормально. Но тот, кто видел и чувство, говорит, это ненормально. Этого быть не должно. Насилие быть не должно над человеком, человека от человека. И если мы обратимся к священным книгам, тоже говорится, ахимса, не надо насилия, избегай насилия. Любая форма насилия – это неправильно. научись жить без насилия. Вот оно искусство жизни. Или, как говорят мудрые, действие в бездействии. Ты действуешь, а результата побочного нет. Разжигаешь огонь, а дыма нет. Умеете так делать? Вот, надо научиться жить так, чтобы не беспокоить никого, ни над кем не доминировать, никого не эксплуатировать, не жить ни за чей счет. Это искусство жизни. Оно описано все в священных книгах. Вы знаете это тоже. Эти заповеди вообще известны. 10 заповедей Библии там и многие другие есть. Яма, не яма. Это предписание, что хорошо, что все для нас очевидно сегодня, ясно. Есть духовный всего делать. Хотел бы, но могу. Что посоветуете? Если за столом, не забывайте, там много всего вкусного. Там напитки, бокалы у нас. Без спиртного, все чисто. Все как надо. Все освещено. Я ему рассказываю. Есть 3 формы гуру. Не одна форма, а 3 категории. Все это называется гуру-татва. Послушайте, он говорит, с удовольствием. Первая категория гуру – это вартма-прадаршика гуру на санскрите. Это означает, что вот указатель. Даже указатель может к этой категории, если правильно показывает, уже к этой категории можно отнести. То есть я не знаю ничего, но вот идите, вот там люди собираются и говорят вот на те темы, о чем вы спрашиваете, вот туда идите. Я не знаю, но я просто видел. И я уже, видите, способствую продвижению человека, волей-неволей. Я уже к гуру-татве отношусь. Неосознанно даже. Это вартма-прадаршика гуру. Хорошо, есть такие люди, которые хотят блага и показывают. Вторая категория выше. Это человек, уже имеющий духовный опыт, практику. Серьезную. Это может быть молитвенная практика, или практика медитации, или, может быть, он размышляет уже долго над священными писаниями, практикует что-то оттуда, уже живет по этим принципам. Он имеет опыт. Согласитесь, сейчас мало людей, которые имеют такой опыт. Очень мало. А если имеют, то, может быть, небольшой совсем чуть-чуть. Некогда нам. Нас жизнь так закручивает, нам не совсем нет времени и сил углубляться в эти темы. Как применить жизни, не всегда понятно. Но вот это называется шикша-гуру, то есть наставник. Уже это наставник. Говорю, у вас есть наставник, это шикша-гуру. Вот он у вас кто? Священник, правильно? Вот он практикует много лет. Вот он к этой категории относится, у него есть опыт. Он может вам сказать, что делать нужно, а что не делать. И он так строго вам скажет, знаете, с такой силой, что вы поверите в это, потому что у него есть опыт, и захотите это делать. И вот вы не можете. Что же тогда в этом случае делать? А есть 3 категория гуру, оказывается. Дикша гуру. Это что это такое? Дикша означает отрезать. Если вы решитесь на такое, я говорю. Вот вы воин, говорю. Если у вас духу хватит принять дикша-гуру, вы сможете сделать все. А как это? А дикша, значит, отрезает вашу карму. У него есть такие полномочия. Он часть кармы берет себе вашу. Да, вот большой рюкзак, мешок на плечах, у меня тяжелая карма, груз, мой крест я несу, да, мне тяжело, я могу упасть в любой момент. А мне нужно еще забраться высоко в гору. Ну уж не знаю тут, дойду или нет. Но вот часть груза он берет, чтобы облегчить этот путь. Возможно, становится. Это так же, как мать говорит сыну, иди в магазин, купи муки. Но она не только дает наставление, дает и также и сумму денег. И вы можете, оказывается, вы не работаете, ребенок не работает. Но может, потому что мать говорит, что нужно, и еще средства дает для этого. Вот это дикша-гуру, вы сможете. Его реакция меня поразила. Он настолько серьезно это воспринял. Он встал за столом, взял бокал. Выпьем за дикша-гуру. Мы с ним чокнулись, выпили за дикша-гуру, морса брусничного. Закусили вегетарианской пищей, все как надо. В общем, был праздник такой, знаете. Человеку это очень понравилось, вдохновился очень. Правда, не спросил, где искать этого дикшагуру, но так или иначе он уже получил представление об этом некоторое. Сегодня в России интерес к духовной жизни очень сильно растет. Я это наблюдаю с каждым своим выездом, это раз в год или раз в полгода я выезжаю. Все больше и больше людей заинтересованы серьезно к духовной практике. Многие это уже, я думаю, что миллионы уже что-то практикуют. Чего раньше не наблюдалось. В 90-х годах, в начале 90-х годов, на таких лекциях нас покрывали трехэтажным матом. Как только мы говорили о душе, о чем-то еще, люди еще не остыли от атеизма, понимаете, в то время. Это было самое атеистическое государство, Советский Союз. 80% атеизма был мира, на Советский Союз приходилось. Мирового атеизма 80%. Вот как мы жили тогда. Хотя это формальная вещь. Не совсем так все было. В душе люди верили многие. Так мне говорили потом. Я однажды сказал про свою семью, знаете, что я жил в нерелигиозной семье. Когда мать узнала, что я так выразился. А почему ты так сказал? Ну как почему? Вы никогда о Боге не говорили, священных книг дома не держали, в церковь никто никогда не ходил. Я ничего от вас не слышал. Говорит, но я, говорит, в душе верила. Я об этом не знал. А отец, оказывается, у меня, когда молодой был, каждый день ходил в мечеть. А я узнал только вот недавно, уже после его смерти об этом. Они это скрывали таким образом. Но дело не в этом. Я сейчас не хочу говорить просто о религии. А конфессиональной религии. Религия – это законы Бога. Сюда может отнести любой закон природы, что угодно. И психология, и физика, и химия. Это все законы мироздания, законы устроены свыше, не нами. Законы Бога. Это есть, все относится к религии. Но если ее как бы сформулировать, религию, четыре основы. Аскетизм, мы про аскезу говорили, чистота, милосердие и правдивость. Вот это называется религия. Все остальное безбожие. Если вы ищете религию в какой-то конфессии, которая вам близка по сердцу, ищите четыре вещи. Не все принимайте за чистую монету. Вы должны получить знание духовное, а человек, кто аскетичен, не требовательный к жизни, не рвет свой куш здесь, кто милосерден, чист в помыслах и в поступках, и в речи, и правдив. Правду нужно соизмерять с абсолютной истиной. Вы скажете, кто-то скажет, а что такое абсолютная истина вообще? Как Понтий Пилат спросил у Иисуса. Ты что, знаешь истину? Он сказал. Кто знает истину? Никто не должен знать истину. Она непостижима, не так ли? Иисус не ответил на этот вопрос, потому что Понтий Пилат бы не понял ничего. Говорит, не мечите бисер. Он так же говорит, что кому-то вы не можете сказать. Бесполезно это, как горхом об стенку. А кто-то за 5 минут усвоит. Абсолютная истина – это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Чистота во всем. Чистота тела, чистота одежды. Чистота поведения, чистота речи, чистота мыслей, чистота браков, чистота воздуха, чистая вода, чистая пища. Все называется освященная, это жизнь человека. Животное не может жить в чистоте, понятно. Не предназначено для этого. Как раз предназначено жить в других гунах, в других как бы модусах природы, более низших модусах природы. И счастье-то в невежестве, есть такой модус невежества. Там ничего не знаешь, и хорошо. А чем больше знаешь, тем больше беспокоишься. Быстро состаришься. То есть потеряешь интерес к обычной мирской жизни, где конкуренция и выгода, конкуренция и выгода, конкуренция и выгода. Отсюда различные формы насилия, ложь и прочие вещи. Клевета, все что угодно. Деньги, 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 деньги. С ума сойти от них можно. Люди готовы рисковать своей жизнью, идти на войну за деньги. Заниматься бизнесом с риском для жизни вообще. убивать за деньги. Особенно за большие деньги. Видите, этажи называется мир кармических отношений. Карма означает работа ради выгоды. Называется карма, путь кармы. Для таких людей Священное Писание говорят: останови этот менталитет, жадность свою. Потому что жадность ты ничем не удовлетворишь, никаким количеством денег. Сколько бы ты ни получил, будет мало тебе. Жадность не удовлетворяется. Останови, делай пожертвования, занимайся благотворительностью для людей, кто занимается кармической деятельностью, то зарабатывает деньги и копит какие-то накапливания, накопительством занимается. Ему предписано пожертвования давать на благие дела, благотворительность. То есть кому-то нужна помощь, есть больные люди, есть дети, есть образование, там нужно также помнить. Есть духовные лица какие-то, и на это все нужно поддерживать. Кто? Меценаты это делали всегда. Третьяков, значит, Третьяковская галерея. Дягилев, значит, русский балет. Они же не производят ничего. А как они существуют? Кто-то поддерживает. Образование для детей, больные люди, дороги нужно сделать, другие устройства. Это все какие-то налоги и благотворительность. Поэтому всем богатым людям или людям, которые стремятся к богатству, предписано делать пожертвования, иначе они становятся жадными, конкурирующими. Развивается капитализм. Это, я вам скажу, не на шутку капитализм. За рынки сбыта и за источники энергии войны идут. Это все организованная жадность. А другие говорят: отобрать у них деньги, национализировать. Организованная зависть. То есть мы научились организовывать зависть, организовывать жадность, а организовывать любовь не научились. А вот теперь нужно научиться это делать. Организовать более высокие модусы природы. И мы увидим, что процветание само по себе будет происходить. Удивительные вещи будут происходить. Это то же самое, как семечко посадить в хорошую почву. Ведь если в плохую посадить, плохо будет расти. Или вообще не вырастет. Не так ли? Вот мы сажаем семена, столько работаем с вами. А что получается от этого? А кто же знал, что так получится? Бабушка моя говорила. Бабушке простительно 1,5 класса образования. Она много чего не знает, она старается как лучше. А кто же знал, говорит. Когда Советский Союз рухнул, стали критиковать все политбюро. Буквально там передача была по телевидению, какого-то там члена партии песочили при всех там журналистов. Куда вы смотрели, вы развалили всю страну и прочее, прочее. Все обвинения пошли против них. И он сказал то же самое, что и бабушка. А кто же знал? Руководящий класс, видите, должен знать. Слепой не должен вести слепого. Это тоже предписано. Почему вы берете такую ответственность в невежестве, находясь? То есть мы за это ответим перед законами природы. Мы в волшебном мире живем. Если даже я это сделал как бы в невежестве, не зная, что это преступление, закон все равно меня накажет, поймите. Он все равно сработает. Это называется васту-шакти на санскрите. Огонь, он все равно сожжет руку. Если даже вы наивный ребенок и не понимаете, что это такое, посмотрите руку, он все равно васту-шакти. Это закон. Мы имеем дело с законами природы, с законами Бога. Тут на авось не пройдет. Если мы сажаем семечко, нужно понять, какое семечко мы сажаем. Какая почва хорошая. Чем поливать? Разве не так мы высаживаем сад? Мы же должны знать, что мы делаем. И тогда мы сознательно получаем то, что необходимо. А бывает, превосходится наши ожидания. Это касается не только полива семени в саду. Это касается рождения детей. Это тоже посадка семени. Отношения мужчины и женщины. И тоже нужно знать, как это делать. Посмотрите, как человек устроен удивительно. Все наши мысли, состояние ума отражаются в составе крови. За один день состав крови меняется множество раз. В зависимости от ума настроения. Обычные вещи. Испугались в одну секунду. Адреналин. Полный адреналин человек. Позавидовали кого-то, покритиковали. В крови яд вырабатывается, и вам плохо самому. Ну попробуйте позавидовать, злобно о ком-то поговорить, у вас опустошение будет. Потому что кровь вырабатывает соответствующее вещество. Вы даже физически это почувствуете. Как отвратительно зависть, которую мы носим в сердце. Жадность тоже возбуждает, тоже вызывает. Любовь. Мне химики сказали формулу любви, студенты. С8H12АЗОТ. Это наркотик, который вырабатывается в крови влюбленного человека. Он влюбился, она влюбилась, и ходит, и все хорошо. Что такое? Наркомания, понимаете? Не нужно принимать наркотиков, нужно иметь чистую кровь. Чистая кровь, чистые мысли. И в каком бы умонастроении человек ни находился, это отразится на его крови и на энергии семени у мужчины. И, конечно же, у женщины это почва, куда семя попадает. И вырастет что? Яблоко от яблони далеко не упадет. Ребенка можно встречать в пьяном угаре, в состоянии сексуальной истерики. Ребенка можно встречать в состоянии обиды друг на друга. Можно случайно зачать, не зная вообще человека. Через насилие это можно сделать. Можно просто это сделать с целью удовлетворить свои гениталии, не думать о потомстве. То есть много-много есть, видите, настроений. И все это выражается в семени, в качестве семени. И вырастает соответствующее потомство. Откуда я это беру? Ну, уже из опыта вижу по жизни, когда общаюсь с людьми и наблюдаю. И также это написано в древних книгах, которые я изучаю давно. И там много примеров приводится на этот счет. Если хотите зачать потомство достойное, великое, нужно возвысить мысли. Нужно возжелать этого потомства. Нужно буквально видеть уже то, что вы хотите. Чувствовать. Не секса желать, а хорошего потомства. Тогда это называется, вообще вы сексом не занимаетесь. Это животная деятельность, секс. Просто вот гениталии велят это делать. А велит ваш разум и сердце. Это совсем другое уже. Это ничего общего не имеет отношения к сексу. Потому что просто секс – это определенная форма насилия. А незаконный секс предписан черной магией. Для того, чтобы подчинить партнера, необходимо сделать извращенный незаконный секс. И вы подчините эту личность. Вот и все. Это черная магия, это черное искусство. А высшее предназначение – родить ребенка, потомка достойного. Кабы я была царицей, я для батюшки царя, родила богатыря. Вот это мне нужна такая жена. Вот она знает, что нужно. Потому что царь думает о наследнике, о царстве, о будущем. Вот о чем он думает. И любой мужчина – это царь в своей семье, который думает о будущем своих потомков. Кто сегодня думает о своих детях, о своих внуках, о своих правнуках и о следующих потомках? Что вы для них сделаете? А они будут. Они вас запомнят? Или уже дети забудут, как только мы умрем? Вот о чем думали предки наши, великие. Великая жизнь была – это аскеза. И ради этих традиций, чтобы защитить такие духовные традиции, такие семейные традиции, где зиждятся высшие законы религии и нравственности, они могли и сражаться, но это было уже другое. Не за рынки сбыта, понимаете, не за деньги, а совсем за другие вещи. Это были герои, настоящие герои. Может быть, я идеализирую, конечно же, но по факту были такие люди. Еще совсем недавно в царской России там дореволюционные были офицеры, которые знали цену своему слову. На ветер не бросали. Если ты офицер, и ты пообещал, не сделал, да застрелись иди. Не документ, слово, просто слово, понимаете? Все, и ты держишь слово. Тогда почему? Потому что ты офицер. У тебя честь есть. Как ты можешь бросаться словами? Если ты капитан, если ты корабль привел к крушению, ты идешь на дно с кораблем вместе. Вот такая была ответственность. И, конечно, есть природа у всех своя разная, которую нужно тоже уважать и почитать. Не все мы капитаны корабля, не все мы офицеры. Есть разные категории людей. Я помню один психологический эксперимент. Видел его в записи когда-то. Комната. Ничего там нет, какие-то просто предметы. Объемы. Где-то шар, где-то вот куб, где-то параллелепипед. Ну, в общем, такая свалка из больших предметов, крупных. Есть инструкция. Ну, как инструкция, знаете, там есть вот, что можно построить из него. Вот такая форма, вот можно построить из этих вот предметов. Но не вы должны строить подопытные, а вам дадут команду из 5 человек. Вы должны руководить этими людьми. И на время. Будут ваши способности организатора как раз проверяться. Не строителя, а организатора. Подопытный человек не знает, что все эти 5 психологи, у которых задача путать все эти наставления, ошибаться, спотыкаться, нести не туда, куда надо, переспрашивать 100 и тогда забывать. Вот у них такая задача есть. И вот подопытный выходит человек, мужчина, ему дают инструкцию, тут вид, что нужно сделать, вот предметы. Вот 5 человек в комбинезонах, они все рабочие стоят, психологи. Руководитель. Через 2-3 минуты у человека нервный срыв. Да вы идиотов дали, ну я не могу с ними, понимаете? Да провались и напротив. Не, ну, дурацкий какой-то эксперимент. Дайте нормальных людей. Уходит. Второй то же самое, раздражается, быстро сразу же человек расстраивается, все, ушел. 3 человека. Затем вызывают капитана 3 ранга, настоящего. Вот так вот выходит. Так просто на них посмотрел. И все, опа, и стали обычными людьми, понимаете, не психологами. Это природа, она сама работает, смотрите. Нам нужно просто познать свою природу, она работает сама. К человеку придет все само по себе, говорится в ведах, если вы контролируете свои чувства, никому не подражаете, а если вы обретаете себя, к вам придет все остальное без особых усилий. Это закон, закон природы. Он просто смотрит в глаза, говорит, вот этот предмет сюда. И они не могут переспросить или дурачиться перед ним. Природа работает. Были у зубного техника. Он вас так смотрит. Оно открыло рот. И вы, вы не можете. Там тоже есть свои шахты природы. Взгляд его профессиональный. И вы все подчиняетесь полностью. А перед матерью помните? Вы взрослый человек, и у вас, если есть мать, она говорит, ну-ка иди сюда. И вы идете. Что? Что случилось? Что-то не то? Нет. Вы не можете сказать, не пойду или что-то еще игнорировать? Природа работает. Мне один мой друг когда-то оставил барабан такой двойной на хранение в студенческом общежитии. Мы были студентами. Это был единственный барабан такой в городе, в Петербурге в то время. Вручную сделан экзотический барабан, двойной. 2 мембраны. Низкая и высокая. Ну, я очень полюбил этот инструмент, знаете, как у бинго-бонго, там экзотика, и мы там со студентами устраивали вечера какие-то, помню. Я научился что-то там барабанить на этом барабане. Привязался к нему. Через неделю он приезжает, говорит, ну, все, я у тебя забираю мриданг. А я говорю, а хочешь посмотреть, как я научился играть на мриданге? Говорит, ну, давай, покажи. Я показал. Говорит, слушай, так у тебя... Есть чувство ритма, у тебя есть способности, ты должен хорошо научиться играть на мриданге. Вот. Я говорю, как же я научусь играть, если ты забираешь его? Это мой был хитрый план, так? Мол, оставь я, иначе как я научусь, если ты уже... И вот он мне сказал вещь, которая мне помогает в жизни, этот человек. Он был моим шикша-гуру тогда, уже практиковал. И он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь тренироваться на полене. А вот когда ты научишься играть на мриданге, мриданга к тебе сама придет. Тебе скажут, вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Вот тебе инструмент, делай. Что инструмент они сейчас принесем, только сыграй. Инструментов это полно, знаете. Как говорил Андерсон, принцесс-то вокруг много, да не все они настоящие, надо проверить. А? горошину положили, помните? Так начинается сказка. Принцесс-то много, но не все настоящие. Также инструментов-то много, а вот игроков... И к игроку инструмент хороший сам приходит. Итак, если у нас есть квалификация, основана именно на нашей природе, все остальное приходит само по себе, говорить. Не нужна конкуренция, нужны знания. Как обрести себя? И последняя заповедь из 10 помогает в этом. Не первая, а последняя. Не завидуй. Не желай чужого, собственности или положения. Будь самим собой, другими словами. Знаете, где вы находитесь? Там, где вы работаете не за деньги. Вот это ваша природа. А там, где вы работаете только за деньги, это не вы. Это фантом ваш работает. Это карма работает. И вы ничего хорошего, кроме денег, не заработаете. А если заработаете деньги, не потратите их впрок. Потому что все средства должны идти на развитие именно наших природных качеств. В этом смысл зарабатывания. Как они развиваются? В любовном обмене развивается человек. Не в приобретениях, а в дарах. Любовь развивается. Жили два брата. Известная история. Это не анекдот, это история. Может быть, она упрощенно пересказывается, но это реальная история. Где-то в Боснии, насколько помню, эта история была зафиксирована. Она не одна по миру. Жили два брата, прямо вот бок о бок два дома. У них было два пшеничного поля. Они выращивали пшеницу. Один был женат, большая семья и дети, а другой холост. И тот, кто холостой, думал, а урожай делили 50% на 50%. 50% тому, 50% там пополам. И вот тот, кто не женат, думал, 50% неправильно. Неправильно, потому что у него большая семья и дети, им нужно больше. Мне-то не нужно столько. Я вам предлагаю, возьми больше, тебе нужно детей кормить. Я обойдусь, я холост. Не берет. 50 на 50. Он переживает, плохо спит по ночам. В конце концов, ночью поднимается, идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком к брату подсыпает ему. И в эту ночь спит спокойно. А тот женатый с детьми тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает. Ну, 50 на 50. Нехорошо. Вот обо мне на старости лет дети позаботятся. Мне не нужно копить слишком много. А он-то холост, одинок. Ему нужно свою старость обеспечить. Кто о нем позаботится? Я говорю, бери больше. Не берет, 50 на 50. Тоже ночью поднимается тайком. Берет мешок зерна из своего амбара. Идет к брату в амбар, подсыпает тайком и спит спокойно. Так они по ночам ходили друг к другу тайком, подсыпая зерна. И однажды ночью столкнулись нос к носу с мешками. Ты что, да, что-то не спится, да? Мне тоже что-то гуляю. И так все прояснилось. И выяснилось, что количество зерна у них не менялось. Ну, из пустого в порожнее, понимаете? А любовь росла. Это разум. Потому что без любви смысла нет существовать. Это просто ссоры, конфликты, войны, разводы, брошенные дети, аборты и все остальное. О чем лучше не говорить вслух вообще. Это и означает отсутствие высшей энергии, духовной энергии, любви. Любовь духовно подживает, не материально. Она, конечно, отражается в материи, да. Она привлекает противоположный пол к сексуальной деятельности. И люди думают, что это связано с сексуальной энергией. Неправда. Это лишь отражение этой энергии. Это лишь механизм. Ну, как машина, это просто механизм, но на ней нужно ехать, цель-то в другом. Не просто баловаться зажиганием, да, и газом. А достичь цели определенной также и здесь. Сексуальная энергия, она имеет свое предназначение, цель. Однополых браков нет в Писаниях. Хотя такие отношения всегда были, говорится, всегда были такие отклонения. Закона такого нет, поймите. Не существует такого закона в Писании. Потому что в природе, в законах Бога, другой смысл. Не чувственное наслаждение, а более высокие цели. Чтобы зачать ребенка, говорится, сначала нужно обрести образ мужчины в разуме этого потомка, создать его. Он должен быть для вас очень дорог и необходим. Важна необходимость, поймите. Сейчас нам нужны хорошие люди. Могущественные люди, могущественные правители, ученые и другие, талантливые. Надо их делать. Не в пробирках, а в своем сердце. Не роботов делать, не компьютерные эти делать штучки искусственные, а создать живого нормального человека с великими качествами. А для этого нужно включить свой разум, создать этот образ в разуме. Желать до слез. Потом этот образ передать своей жене в сердце. Мы же общаемся, так? Вот это называется зачатие. Вот оно. Остальное не обсуждается. Это может делать любая собака на улице. Но этому нет какого-то, не нужно образование иметь для этого. Образование – это значит контроль чувств, возвышение мысли. А средний человек увидит гениталии, и все, и побежал туда. Забывает про все, и про жену забывает, и про мужа забывает, и про детей своих может забыть. Возбуждение ума, и все, говорит, влюбился снова. Да погоди, у тебя же семья, у тебя же дети. А у меня любовь. Мне все равно. Сегодня разум слаб, чувства сильные. Значит, нужна практика аскезы, чтобы было наоборот, чтобы разум был сильнее. Вы скажете, но разум – это что-то рациональное, что-то холодное. Нет, простите меня. Не путайте. Это более глубокая вещь, чем чувство. Чувство – это поверхность. Секс – это поверхность нашего сознания. Разум – глубина нашего сознания. Вы будете переживать в глубине души удивительные вещи. Разум – это глубинное чувство, не связанное с объектами чувств, а с целью и смыслом жизни. Попробуйте увидеть солнце, как глаз Бога. Не просто как светило, астрономическое, как нас научили, с фотонами излучающими и полыхающими ядерными реакциями. Забудьте про это. Все живое в этом мире, все связано с жизнью, это источник жизни солнца. Посмотрите, написано в древних книгах, на солнце и подумайте. Это глаз Бога. Ведь только когда солнце светит, я могу видеть. Мое зрение зависимо от его зрения. Мы все из одного источника получаем чувства, разум, тело, элементы, предметы, законы для жизни. Мы получаем их все из одного источника. Если вы представите, что это глаз Бога, который смотрит на вас, вот это разум, вы обретете, у вас будет экстаз, у вас будут волосы шевелиться на голове от чувств. И никакого секса. Экстатические эмоции, чистые. Вот для чего предназначен человек. Вот в чем его как бы удовлетворение счастья. И вот этот разум человеческий, данный нам свыше, избыточный, не дает нам покоя. Он за пределы выходит как бы нашей потребности тела, так скажем. Собака ест, спит, совокупляется, обороняется. За пределы этих функций разум не выходит. Поэтому нет проблем, кажется, у животного. Все хорошо. Получила кусочек пищи с руки, прямо на землю, из тела, и она счастлива. Она ваш друг. Ну, человеку можете так бросить на землю кусок чего-нибудь? Поешь, и мой друг. Унизительно будет. Она нормально это воспримет. У нее нет этого разума избыточного, чтобы оценить. С другой точки зрения. Вот мы сейчас ехали по Анапе сюда. Ни одной собаки не видели на обочине дороги, чтобы задумываться, почему жизнь такая собачья вообще. Ты в депрессии, понимаете? А здесь мы не столько лица задачами. Смотрите, все задачи пришли. Самые озадаченные Анапы пришли сюда. Потому что у нас есть избыточный разум. И мы задумываемся, почему жизнь такая, как жить лучше. Наш разум выходит за пределы наших просто функций биологических. Да, что ж такое жизнь, кто ж такой я, как же лучше? И у нас много вопросов. И когда мы получаем ответы на эти вопросы, в сердце мы чувствуем счастье и никакого секса. Заметьте, в этом нет необходимости столько, оказывается. Это лишь просто возбужденное состояние ума, проблема ума. Нужно аскеза привыкнуть. Ну, хорошо, укусил комар. Естественно, я хочу почесать. Так же легче. Я почесал, что вы чувствуете? Зуд усилился. Я продолжаю, думаю, сейчас будет легче. Но нет, он усилится, пока до крови не раздерете. И должны терпеть потом уже. И также это сексуальное желание. Нужно научиться его терпеть и сублимировать на другой уровень. Вот это и есть образование. Сублимируется качественно. Не усилием воли. Не только усилием воли. Усилие воли сдерживать недостаточно, разорвет на части. Это сила кама очень могущественная. Если просто вы ее сдерживаете искусственно, она вас разорвет на части. У вас будут психические проблемы, что угодно, взрывы гнева, все что угодно будет. Будете бить свою жену, потому что неудовлетворенность в гнев перейдет. Это тоже есть такие психологические эксперименты. Но когда это с нижней чакры поднимается выше, вы чувствуете легкость освобождения вот от этого вот гнета. А я должен объяснить, почему это важно для нашей жизни. Все-таки контролировать свою вот эту интимную жизнь, управлять ей. Мужчина. Великий мужчина. Его характеризуют три качества, три свойства. Это можете отметить. Первое качество – это знание цели, высшей цели жизни. Если не будет понимания высшей цели жизни, разум будет слаб. Ну, то есть, деньги, например, смысл жизни. Ну, заработал деньги, и все, у тебя больше бессмыслица начинается. Все, ты падаешь. Ты падаешь, ты не знаешь, как тратить деньги, начинаешь злоупотреблять ими. То есть нужно иметь высший, конечный смысл жизни. Это первое условие для мужчины, для его разума, для его могущества. Второе – бесстрашие. Он не должен бояться на этом пути ничего. Это мужское качество. И третье качество – щедрость. Жадность будет препятствовать. Потому что если какие-то побочные результаты будут переходить, жадный человек остановится. Просто остановится. Он не сможет пойти дальше. У мужчин должен быть достаточно запаса отречения, чтобы достичь конечной, последней цели. Чтобы быть много побочных продуктов на пути к высшей цели. И бесстрашных шагов будет столько достояний, столько ценностей проявляться. Не спешите их делить и приобретать. Идите дальше. Будьте щедрыми людьми. Стремитесь к высшей цели. Это мужское качество, не женские качества. А почему у женщины не требуются такие качества? У нее другие. Совсем другое от нее ожидается. Я потом скажу, что. Разница в физиологии. Аюрведа утверждает, что именно разница в том, что у мужчины есть слой семени энергетический, у женщины нет его. Она получает семя от мужчины, она сама не может родить ребенка. Она вынашивает плод. Но семя, вот эту вот силу семени от мужчины, это самая энергетичная субстанция. Представьте, стакан крови требуется, чтобы произвести каплю семени. Стакан крови. Это огромный расход. Кровь – это самое, как бы, ну, вообще, некоторые религии говорят, что это жизненная сила в крови, душа. Как мистическая, как бы, вот эта вот субстанция. Самая сильная субстанция, что имеет человек. У женщины она, кровь используется в форме молока, чтобы кормить ребенка. Это тоже особая энергия, материнское молоко. Главная, собственно, энергия для воспитания младенца, который только что родился. Главное это. Через кровь передается многое при воспитании. Уже это воспитание начинается. У мужчины через семя зачатие происходит. Из крови вырабатывается. Мы уже сказали, что кровь, она меняет состав в зависимости от настроения. Поэтому, да, по-разному зачинается, по-разному растет, по-разному, в разных качествах получается плод. Испорченный или здоровый и так далее, и так далее, и так далее. Даже как выглядит. Если видите, что ребенок непослушный, а огрызается на каждом шагу, трудный для воспитания. Значит, был зачат в похоти. В сильном возбуждении сексуальном. Если девочка рождается, то преобладала мать в интимных отношениях. Если мальчик рождается, значит, мужчина преобладал. То есть много тонких всяких законов. И если мужчина теряет семя чаще, чем раз в месяц, я извиняюсь за такую вещь, я просто цитирую из того, что читал в тех древних культурах. Не то, что мы должны это прямо сейчас с вами делать, не спешите с этим, хорошо? Но чаще, чем раз в месяц, он, его эти качества ослабевают. Целеустремленность, бесстрашие и щедрость. Они слабее. И чем больше он теряет семя, тем слабее становятся эти качества. Потому что эти качества от наполненности внутренней энергии у него. Знаете, мальчики какие решительные, да? Еще которые вот не женаты, подростки, там дети. Очень смелые. То, что они делают, взрослые говорят, боже мой, как опасно то, что они делают. А старики вообще за голову хватаются. Куда ты? Упадешь там, и что, голову сломаешь? Оп, улетел туда, вот через забор. О, бог ты мой вообще. Уму непостижимо. Они теми не теряют, вот в чем дело. Как раз их обучить можно сейчас чему угодно. Столько у них энергии, столько способностей, столько талантов как раз у детей. Они так рисуют, они учатся, быстро всему не схватывают на лету. У них память хорошая, понимаете, это все семя нетронутое, девственное. А у девочки целомудрие. Что когда мужчина проникает в нее, это отпечатывается в ее сознании глубоко. И второго такого отпечатка не будет. Она устроена в 9 раз тоньше, чем мужчина. Они не одинаковы по природе, вот в чем дело. У женщины быть счастливой в жизни личной один шанс всего, говорится. Один раз сердце дала, второго такого не будет, не сможет больше она повторить это. Один лишь раз сады цветут, кто-то пел в нашу молодость. Для женщины это так. В силу ее тонкой природы именно. Но если у женщины много мужчин, тонкая природа нивелируется. Уменьшается. То есть она сравнится примерно с мужчиной. Если у мужчины единица способностей чувствовать и рассуждать, и понимать, то у женщины 9 единиц. Если она уменьшается, сегодня психологи говорят, 1,5-2 единицы она имеет, современная женщина. С 9 до 1,5 до почти уравнялась с мужчиной. То есть, когда вы общаетесь, вы не находите большую разницу. Интересы общаться. Остался только внешний вид сексуальный. И сегодня прям конкуренция в этом плане. Все хотят выглядеть сексуально, привлекательно, даже бабушки. Это вот современная наша культура. Не спешите туда, пожалуйста. Неправильно, это не тот путь. Не для души. Это ложное, отвлекающий маневр от цели. Ловушка в жизни. В жизни много ловушек, много капканов, много всего. От чего наши неудачи. Это очередная ловушка, созданная искусственно человеческой цивилизацией. В законах Бога все по-другому. Итак, если семя тратится слишком часто, мужчина утрачивает вот эту решимость. Его не интересует смысл жизни, а просто деньги. Он становится трусоватым, осторожным, подозрительным, расчетливым и жадноватым, скрывает то, что у него есть. Даже от своей жены может скрывать. Такие сегодня отношения. Я слышал, что в каких-то странах у мужа и жены у каждого отдельный счет. Вот так еще строятся отношения. А в Писании говорится, что муж и жена – это не родственники, это одно тело. Какой счет вообще? Жена – это лучшая половина мужа вообще. Это одно тело. Две души, но тело – это одно. Их связь через тонкую сексуальную энергию, тонкие тела объединяются. Знаете об этом этот закон? Тэтчер сказала об этом, что разводов не существует. Это фикция. В вашем сознании разводов не может быть. Вы живете внутри с этим человеком. Если у вас два мужа было, они и так остались два мужа. Развод – фикция. Если у вас две или три жены было, в тонком теле все зафиксировалось. Вы никуда это не денете. Это фикция. То, что Бог соединяет, человек не сможет разорвать, говорится. Природа работает, законы, нужно понимать это. И все же мы хотим устранить из памяти какие-то вот плохие эти самскары, потому что от любви до ненависти шаг. И мы возненавидели друг друга, понимаете, любили, а потом так возненавидели, что лучше бы забыть, вот чтобы этого не было вообще. Такая ошибка страшная в моей жизни. Как же забыть, как же забыть, как же забыть? Уже это я совершил, я уже натворил много вещей. Я живу с этим теперь, понимаете, в сердце, в памяти. И мне плохо от этого тоже. Я не могу свою жизнь чисто начать, с чистого листа. С этим теперь я живу. Убить дракона, значит, саму стать драконом. И жить с этим качеством убийца теперь. Кто-то нас обманул, мы отомстили. Теперь мы с этим живем. Фрида у Булгакова, персонаж «Мастер и Маргарита». И каждый день приносит платок с голубой каемочкой такой, носовой. Этим платком она задушила собственного ребенка. И теперь ей приносит каждый день платок на блюдечке, пожалуйста. Она его рвала, сжигала в камине, она выбросила его в окно, она резала. Но каждое утро тот же самый платок, она знает его очень хорошо. Снова память. Память, память, память. Как с этим быть? Сарвася чахам хридиса невишта матас принимргианам поганам ча. Бхагавадгита, опять же, древний санскрит текст. Сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Есть душа, я, а есть сверхдуша. В сердце каждого живого существа одна и та же сверхдуша, один Бог на всех. Кем бы мы ни были, христиане, мусульмане, верующие, неверующие, там, не знаю, американцы, русские, не имеет значения. В сердце каждого живого существа один, одна сверхдуша. Как солнце в каждой росинке может расположиться, отразиться. Так же будет. Один, но станут многие. И от меня исходит, он говорит, память, знание и забвение. Хотите смыть эту память дурных вещей, обид, своих ошибок и пороков, которые совершили в прошлом, чтобы не жить с чувством вины или не стать циником, это возможно. Смыть самскары можно ведь, если получить более сильную самскару, настоящую любовь. Все очистится. Солнце обладает такой силой, может очистить нечистые места. Хотите вспомнить что-то, понять, и не можете... Что-то важное в жизни и не позволяет разум. Да, мы все такие, мы не все можем понять. Могут быть откровения. Духовные откровения. Внезапно, если вы входите в контакт, вы получаете откровения, вы вспоминаете себя. Потому что любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа внутри. Дремлет там. Оно уже есть. Ее не нужно брать откуда-то извне. Как в дровах огонь уже есть. И чтобы получить этот огонь, нужно просто от другого огня зажечь его, вот и все. Найти нужный контакт и воспламениться. Конечно, сырые дрова хуже горят, правильно. Если у нас еще есть какое-то невежество, есть какое-то упрямство, плохие качества, у всех есть какие-то плохие качества. Дрова сырые, они еще не сразу воспламенятся, еще будут дымить, им нужно высохнуть, освободиться от этих вот, от этой влаги, да, примеси. И когда дрова высыхают... Хорошие, горючие. Они воспламеняются быстро. Такие примеры даются в Пуранах. Что человеку нужно общаться со святыми людьми, это высушивание, как бы освобождение от наших недостатков, от пороков. Потому что такое общение возвышает. Очищает душу. И напоминает нам, на самом деле, кто мы на самом деле. Душа чиста, поймите, изначально. Душа-то чиста. Она покрыта вот этим вот. Все кармой своей. Но дух и материя не смешиваются. Это как масло и вода. Это разные субстанции. Это вы не можете душу разрезать на части, или сжечь, или высушить, или растоптать. Не горит в огне, понимаете? Она не материальна. Она другая совсем. Мы говорим, грязная вода. Неправильно. Вода не бывает грязной. Грязь – это примесь к воде. Отстоится, вы видите, вода изначально всегда чистая. Сегодня наша материальная жизнь с духовной смешана, вот как в миксере, потому что что мы делаем? Мы работаем, 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 работаем. Это миксер, миксер, миксер. Как бы в этом поддерживаем состояние такой мутности. остановите свой ум. Работать-то надо, а ум нужно остановить. И думать о высшей истине, когда мы работаем. И все успокаивается. И все проясняется, что душа чиста. Все впадает в осадок. Это либо йога, либо молитва, как угодно называйте. Факт остается фактом. Как только мы сможем обуздать свой ум, мы увидим Бога. Не придумывая ничего. Нет, не надо придумывать ничего. Это факт. Потому что ничего, кроме Бога, вокруг не существует. Мы тоже Его энергия, мы тоже Его частички. Все Его энергии. Его бытие над всем этим находится. Увидеть Его можно чистым разумом. Ну хорошо, хорошо, вот помещение. Смотрите, здесь вот какие-то вот такие конструкции, которые держат потолок, созданы. Разумно, смотрите, хитроумно придумано и красиво выглядит. Симметрично расположены светильники одного типа, смотрите. Материал подобран для потолка, стен, пола. Правильные формы. Кресла поставлены в ряд под номерами, смотрите. Но я скажу, что это случайно все произошло. От большого взрыва. Что-то так рвануло, знаете, и раз, зал готов. Мы пришли сюда. Удачно как-то, знаете. До нас когда-то взорвалось, и вот теперь мы тут сидим, наслаждаемся жизнью, смотрите, общаемся. Понятно, нам здесь понятно, что, конечно, это создано. Не знаем точно кем, но... Понятно, что какой-то архитектор, дизайнер тут работали, рабочие. Мы понимаем, платились деньги за это, все знаем, видите, как. Просто посмотрев на этот зал, мы сразу все знаем. А свой специалист можете понять даже, сколько это стоит. Просто взглянув разумом. И что такое унитаз, мы знаем. И что такое синтетический материал, мы знаем. И что такое бритва-жилет, мы знаем, созданный человеком. Как это важно, знаете. Раньше не было жилет-бритвы. Я знаю, как это важно. Раньше таких носок не было. Были носки, которые протирались, сползали постоянно, понимаете? Помните, нет? И чулки носили на таких вот заклепках, понимаете? Они постоянно сползали, нужно было подтягивать их постоянно. Сестра у меня есть, я знаю. И унитазов не было, еще мою бытность. Мы ходили вот на улицу, там, в деревянных этих вот общих туалетах. На виду всех там, утром здоровались там, понимаете? Все сидели в ряд там и доброе утро там, да. А там через стенку женщины там приходили, вот так вот. Помните, да, как это жили? Да, было это все. А теперь мы знаем, что такое унитазы, что такое евроремонт, что такое вот цемент, металл, все, что создано нами, мы понимаем. А вот откуда берутся океаны и звезды, мы не знаем. Ну вот как интересно, правильно? Большой взрыв, говорят. Вот так рвануло, так рвануло. И все планеты закружились там. И солнце засветило, и большая медведица, и Орион, понимаете? Все выстроилось в одном порядке. Более того, астрологи читают эти звезды, вашу судьбу по звездам читают. Как рвануло хорошо вообще. Удивительно вообще. Немножко включите разум, вы увидите, что жизнь совершенно другая. Посмотрите на звезды, вы увидите, что есть судьбы людей у каждого. Ничто не зря не пропадает. Ни один человек, ни одно живое существо. Все зафиксировано. Каждый атом зафиксирован на своем месте. Все равновесие находится в этой вселенной. Так что же это за разум? У вас мурашки по коже не пошли еще? Это что же за разум такой? Когда Эйнштейн об этом думал, сказал, я только могу встать на колени, снять шляпу. Все, что у меня получится. У меня нет ответа, что это за разум. То есть у меня пробуждается вера в этот разум, у меня начинаются эмоции, у меня пробуждается счастье, сверхэнергия. И я смотрю на земную жизнь, как на что-то незначительное. Смотрите. Развитое сознание. А сознание неразвитое? Потерял 500 рублей. Понимаете? Вы не видели? А вы не видели? Вот, хороший ответ, видите. И мы переживаем, потом думаем, целую неделю, может, 500 рублей потерял. Тьфу ты, Господи. Или кто-то обидел меня. Ну, сказал какое-то слово, и я хожу с этим словом, понимаете? Полгода, год не могу забыть. Вот как этого человека вижу, лицо опять вспомнит. Мой враг напоминает мне вот эту вещь, напоминает, и все. И вот я его не могу выбросить, эти мысли, а? Особенно обиды. А в древности что говорили? На обиженных воду возят. Обиженный, пойдем на работу. Тебя нужно эксплуатировать. Твою в самом низу. Тебя очистит только тяжелый, честный труд. За копейки. Чтобы постепенно ты понял, что жизнь другая, а не то, что в твоем уме и в твоих оценках эгоистичных. Ты обижаешься, потому что считаешь себя кем-то большим человеком. И даже когда тебе правду говорят какую-то, ты обижаешься. Да ты же глуп, как пень. А когда тебя хвалят незаслуженно, ты говоришь, хорошо. Да ты просто пень глупый. С глазами. Как говорится, в чужом глазу и соринку увидим, а в своем бревна незаметно, видите. Это про кого говорят? Про соседа, я знаю. Не про меня, нет, я-то вижу, нормально у меня все. Это как раз тот, кто рядом сидит, вот тут. Это про каждого из нас. Про каждого из нас. Это про меня, это про любовь из нас. То есть мы должны быть начеку. В этом ловушка. Если начну себя оценивать выше других, я совершу ошибку. Или ниже других, тоже совершу ошибку. Духовно мы равны. Но нужно понимать природу. Как? Через сострадание. Не через чувство превосходства. Кто сильнее, кто слабее. Через сострадание. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Братьев наших меньших. Хорошее выражение. Людям нравится. Запоминают эти строки. Это правда. Это же подобны детям живые существа. У них, да, не развит разум такой, но у детей тоже не развит разум. Они такие же, простые. Но мы же их не едим. Мы же понимаем, что они вырастут, у них проявится этот разум. Так и у животных тоже есть своя эволюция. Душа трансмигрирует из тела в тело. Есть такие законы, это нужно понимать. То есть без души мы лишаемся этих знаний. Мы говорим, у них нет души. Хорошо. Ты убиваешь животных, потому что тебе кто-то сказал, что у него нет души. Душа есть только у человека. Хорошо. А что будет потом, знаешь? Давайте включаем разум. Вы посмотрим в будущее. Разум видит будущее. Ум не видит. Ум во тьме воображает. А разум видит последствия. Если у животных нет души, следующий этап отношений в мире, у человека тоже нет души. Аналогий слишком много между ними. Те же инстинкты, боль и наслаждение, страх и эмоции, можно все видеть. Все то же самое. Если у животных нет души, у человека тоже нет души. Это просто биологическая машина. И секс – это любовь, одно и то же. Я по собаке это вижу. Вот что происходит, если я убиваю животных, поедаю их плоть и обретаю сознание животного. И жизнь человеческая обесценивается. И у нас сегодня бой не для животных, а потом бойни для людей устраиваем мы сами. Это последствия, это простой механизм. Это все мудрецы прошлого говорили, что войны будут до тех пор, пока люди едят мясо неконтролируемое, не обуздывая чувства. Лишь ради вкусовых бугорков языка, без необходимости. Ни один человек не умирает без мяса. Более того, полноценно живет. И физически, и ментально. И тем не менее, он устраивает хорошо организованные бойни, где зверски, я честно вам говорю, не думайте, что там все гуманно, это производство. Снимается шкура, а сердце еще бьется. Вот что там происходит. Там никто ждать не будет. Люди огрубляются там, они теряют сострадание, теряют эти чувства. Это жуткая профессия. А откуда? А у животных нет души. И зверек, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Это дети. Дети, которые отданы под опеку человеку в этом мире. Это тоже наша ответственность, поймите. Не думайте, что только ради человека создан этот мир. Только в угоду человеческим желаниям и прихотям. Это форма эгоизма, человеческое превосходство, этот человеческий нацизм приводит к жестокому отношению к жизни, к другим формам жизни. Это все написано в Ведах, потому что все живые существа написаны в Ведах одним словом – праджа. Нужно понимать целиком все вместе. Не то, что мы человека выделили, остальное – пища, наш ресурс. Ужасная жестокость. Поэтому, зная эти законы, к счастливой жизни мы должны подойти разумно. Хорошо, если уже жизнь так устроена, есть бойни, есть другие вещи, есть аборты, есть разводы, все это уже, может быть, уже и было. Что же нам делать сейчас? Как нам быть? Смыть эти самскары в сердце. Я объясню слово самскары. Это санскритское слово. Отпечаток или впечатление переводится еще. Это то, чем мы именно живем и ради чего мы живем. Мы обретаем самскары, это и то, что мы называем жизнью. Впечатление жизни остается у нас. Все остальное уходит. Самскары остаются. Они остаются глубоко в сердце и переходят в следующую жизнь, как тонкая форма памяти. Например, вы кого-то любили в этой жизни, сильно умерли. В следующей жизни вы можете встретиться с этим человеком и влюбиться с первого взгляда. Самскар остается. Вы узнаете его сердцем. Внешний вид будет другой. Интуитивно сразу почувствуете. Мой человек. Наоборот, вас кто-то убил в прошлой жизни. В этой жизни вы увидите лицо этого человека, если когда встретите, сразу возненавидите. Непонятно почему. Это лишь грубые примеры. Это тонкая форма памяти. Одна корова щипала траву, бродила там где-то по городу. И там забор был такой металлический, она увидела за забором густая трава. Она как-то там сумела как-то с врага протиснуть, пощипала траву, обратно не могла уже выйти. Индия. Индия какой-то век, не помню. Какое-то небольшое царство. Там много штатов у них. Собрались индусы, для них корова – это мать. Как-то надо спасать. Вот корова попала в ловушку, что будем делать? Там корова прямо по городам бродит свободно. Ну и стали думать, может быть, решетку отогнуть или спилить там. И один из них сказал, а что тут думать? Корове рога спилить и все? Никто ничего не ответил, на него просто молча посмотрели все, промолчали, там спилили, отогнули решетку, корову освободили, отпустили. Один из них пошел к царю. Говорит, ваше величество, есть проблема. Корова попала в ловушку, вот так случилось между забором. Один из индусов, хинду, предложил спилить рога корове, а не отогнуть решетку. Запомнили этого человека? Говорит, да. Немедленно его сюда. Серьезная тема. Если тонкий разум, вы знаете, какие будут последствия потом. И очень скоро. Этот человека привели к царю, он говорит, ты хинду? Признавайся честно.
Хинду?
Не ври, мать хинду? Хинду. Отец? А отца не помню. Так, зови-ка мать. Позвали мать. Кто отец этого ребенка, твоего сына? Хинду? Ваше Величество, я поняла, о чем вы говорите. Да, он такой. Он хинду. Отец хинду. Но я вам скажу, что было. Моя ошибка была, не отца. Когда я забеременела, утром я проснулась. Подошла выглянуть в окно. Там улица городская. И первое, что я увидела... Это мясника с окровавленным по локоть руками. Вот что было. Это вошло в мое сердце и беспокоило меня. Вот почему ребенок родился такой. И царь издал указ, это факт исторический, всем женщинам в его государстве иметь перстень на пальце с зеркальцем. И как только она просыпается, сразу же посмотреть на свое отражение, а потом приступить к делам. Так он защищал женщин. Раз такие вещи происходят. Видите, как тонко все устроено. Кстати, наши психологи пытаются понять, в чем же у нас проблема. Копаются там в прошлом, там регрессии делают, потому что есть причина. Человек не знает, но там где-то причина есть, нужно вспомнить ее. Оказывается, там где-то в каком-то там детстве, знаете, дошкольном возрасте отца испугался, или собаку испугался, или что-то там еще стресс какой-то был. И вот это отложилось, это самскара, и теперь она живет. Она живет с этой самскарой, с этим десятком. Аутисты сейчас рождаются, еще какие-то психически странные дети. И нужно понять причину, что там такое. Разочарование в жизни. Знаете, что такое разочарование в жизни, когда умираете с ним? Вы рождаетесь с ним разочарованием в жизни. Вы рождаетесь, продолжаете то же самое, что на чем вы остановились. Ребенок рождается разочарованный в жизни. Как оно? 15 лет наркоман, жить не знает зачем, не хочет. Учиться не хочет, ничего не хочет.
Все.
Травма психологическая в прошлом была когда-то. Как Иисуса спросили, за какие грехи он страдает, этот слепорожденный? За свои или за грехи родителей? Странный вопрос, правда? Странный вопрос. Если он родился слепым, то как он за свои грехи может страдать? Значит, что имелось в виду? В прошлой жизни. Не в этой жизни уже слышал. Он родился уже слепым. Либо от родителей получил, либо свои грехи. Вопрос касался того и другого. Это все связано, то и другое связано. Нас соединяют и грехи, и добродетели вместе. В семьи образуют, в страны. Даже в самолете это может случиться, если это нужна авиакатастрофа, или в Титанике. Судьбы так действуют. Очень сложный закон. Карма, поступок, говорится, как теленок, который потом из тысячи коров найдет свою маму, обнаружит. Мы сделали какой-то поступок и скрылись. Никто же не видел, правильно? А теленок пошел по запаху. Заколдованный мир. Теленок-то идет за мной, видите? Я-то помню, что я сделал. Я же не забуду. И кто-то напоминает, и память остается за все эти вещи. И мой характер меняется, мое поведение меняется. Мое окружение тоже меняется, отношения меняются. А я все это скрыл свой поступок. Я совершил какой-то поступок плохой, скрылся, но любой грех, который совершил, становится моим страхом, определенного типа страха в моей жизни. Фобией в конечном итоге. Сегодня, смотрите, бич нашего времени – это просто фобия. Мы боимся всего. Мы боимся остаться одинокими. Мы боимся остаться без денег. Мы боимся за свое здоровье постоянно, сейчас такая жизнь. Мы боимся за своих близких и детей, как они родятся, и лучше бы не рождались, и мы не знаем, не уверены в браке, мы не уверены в политике. Мы что? Мы боимся. А теперь давайте выясним, ради кого мы живем. Если ради себя, мы не выживем. Невозможно это. Один человек шел по улице и плакал не так давно. Другой распространял духовные книги и увидел плачущего человека, подошел и сказал, вот, молодой человек, почитайте, возможно, эта книга поможет. Духовная литература. Хорошая книга. Я сам читаю. Спасает людей, вот душу. Он говорит, иди отсюда. Мне сейчас ничего не поможет. Ничего не поможет. Никакая ни книга, ни ты, сейчас никто мне не поможет. Я говорю, хорошо, просто скажи, что у тебя? Может быть, все-таки я тебе как-то помогу? Ну хорошо, я закончил школу. Хорошо закончил, практически с отличием. Я поступил в высшее учебное заведение и хорошо закончил. С хорошим дипломом, мне дали хорошее место на работе, у меня все было хорошо. Хорошее образование, хорошая работа, хорошее положение, хорошая зарплата. А знаешь, почему я все это делал хорошо? Моя мама это хотела, я для нее старался. А вчера моя мама умерла. Я теперь не знаю, зачем все это нужно. Видите, как мы живем? Мы живем для кого-то. Кто-то должен быть нам очень дорог, чтобы мы были сильными и добивались. А если такого нет, зачем все это надо вообще? Просто страх остается в жизни. По поводу, без повода, всего боятся люди. Сели однажды в самолет, и один человек там не смог, не выдержал просто. Все уже, багаж загружен, все, мы уже расселись в креслах, нас уже считали стюардессы, но еще люк был открыт. В одного человека пошла истерика, он не смог. Встал, пошел на выход. Куда вы сейчас весь самолет перевернут, там ЧП, весь багаж нужно будет перебирать. Сейчас все, выгрузят, сейчас все начнут заново проверять. Вы что делаете? Вы сейчас на час, полтора, на два отложится рейсы за вас. Все же нормально, самолет исправный, все в порядке, чего боитесь? Нет, 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 с ума сошел, выбежал оттуда просто. Часа два мы потом ждали все это, ждали. И он нагнал такого страха на весь самолет, даже на экипаж. А вдруг он почувствовал, а? Ой, боже мой, ведь бывает такое, да, что люди вот чувствуют, а мы летим сейчас. Понимаете, он один спасется потом, а мы все... У всех мысли такие в головах были, никто не был уверен. Бога же нет, все же случайно, да? Взорвалось, вдруг взорвется тоже опять случайно, а? Какие тут законы вообще? Но, как говорит Булгаков, кирпич ни с того ни с сего на голову никому не падает. И заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и разлила его. Берлиоз не понимает, о чем говорится. Ну, при чем тут Аннушка вообще? Женщина-комсомолка мне отрежет голову? Маловероятно. Оказалось, вполне реальный. Просто называлось по-другому. Названия меняются. А жизнь не меняется. Так давайте эти названия все выдуманные устраним. Просто откроем глаза на факты. Наши отношения строятся при помощи высшей энергии. Брак освещается, пища освещается, смотрите. Даже оружие освещается у воинов. Рождение ребенка – это священная деятельность. Все должно быть чистое и священное. Это есть реальность. Самскара, которую мы должны получить в день свадьбы, в день похорон, в день, когда я пошел учиться, получать знания, это все вкладывается в самскары и ответственность. Как я должен учиться? Каким мужем, какой женой быть? Заранее человек уже знает и вкладывается в вот эту ответственность. Обучают этому и не сходить с этого пути. Вот это счастье. Трудное? Да, но это правильная жизнь. Сегодня парадокс. Мы хотим легкой жизни, без аскезы. И счастливой. Простите меня. Нет, нет. Почитайте Бхагавад-гиту. Счастье в гуне благости не такое. То, что мы хотим, это счастье в гуне страсти. Приятное сначала, а потом в яд превращается. Вот она ловушка. А в благости, наоборот, сначала подобно яду, трудно. А в конце-то нектар. Такая прожитая жизнь достойна преклонения, понимаете? Это высшее счастье, говорится, доброе имя иметь. Чистое, доброе имя иметь. Выполнить свой долг в этом мире. И вернуться к Богу. Когда жизнь наша закончится, неминуемо мы должны уйти еще дальше, выше. Не просто исчезнуть бесследно. Нет, не так. Не в трагическом сознании. Нет. Я помню, как этот Итигилов, его самадхи, когда открыли в Улан-Удэ. Ну, помните, да, Итигилов? Сейчас он в Дацане там. Тоже видели его. Нетленное тело. Так он сидел в позе лотоса. Теплый там был он еще, помните? Все исцелились, когда открыли его. Дотрагивались до него. Это сильно повлияло на веру всей России тогда. Очень сильно повлияло. Туда даже правительство стало приезжать, смотреть. Там были люди с правительства России. Сразу люди стали как-то вот сдвинулись с места, с какого-то вот грубого материалистического. Есть три типа веры, описывается в Бхагавад-гите. Вера в невежестве. Это вера в духов и привидений. Домовые живут, бабушка рассказывала на ночь всякие истории. Страшные, про чертей. Она видела домовых, также рассказывала мне. Расскажет мне все. Потом свет выключает, говорит, теперь спи. И меня трясло потом. Я страшно боялся. Все равно мне было интересно узнать, что она еще мне расскажет. Всегда было страшно. Это вера вот в призраков, в духов, в привидений. Также просто поклоняться могилам. Это вера в невежестве. В страсти вера другая. Они отрицают все эти вещи, как суеверие. Они материалистичны, грубо. Это тонкий материализм, это грубый материализм. Они поклоняются сильным мира сего, богатым, властным людям, вождям. Они поют им славу, и так далее, и так далее, и так далее. Поклоняются. Служат им. Это вера вот материалисты в страсти. И в добродетели люди осознают высшие силы природы. Это языческая культура, которая знает, что стихии природы также под управлением находятся. И пытаются с ними какой-то контакт наладить. Но над этим есть одна религия на всех. Это один Бог. Это первая заповедь Библии. Бог один. Это трансцендентная вера, духовная, нематериальная. Языческая. Потом вот лидеров почитают. И низшие формы жизни – это все в гунах материальной природы. Это все в материальном мире. Разнообразие веры. Три типа существует. Но есть люди, которые никому не поклоняются. Ни духам, ни привидениям, ни вождям, ни силам природы, ни Богу. Как же определить их уровень, их гуну? Где-то говорится, по пище. Пища определяет гуну человека. В какой гуне пища, в такой гуне будет человек. Вы то, что вы едите. Если мы сможем очистить свою пищу, это очень могучий фактор. Это как раз начало устройства новой цивилизации. С пищи начинается все. Это очень важная энергия. От пищи зависят даже наши предки, которым предлагаем эту пищу, поминки устраиваем. Пока мы их помним, связь это есть. Пища нас связывает в семье. Когда мы вместе принимаем пищу, укрепляются наши отношения. Если пища освященная, мы становимся счастливы вместе. Чистая пища. Называется аннамая на санскрите. Энергия пищи. Это первое, что должен понять, осознать через это. А если мы правильно питаемся и количественно, и качественно, это целая наука. Сегодня я ее не раскрою подробно, просто времени не будет. Тогда можем говорить уже о здоровье, прана-майя. Прана – это жизненная сила, воздух, который отвечает за здоровье. Прана, вьяна, апана, самана, удана. Пять потоков. Не буду опять подробно говорить, нет времени. И если есть у нас сильное здоровье и жизненная сила, тогда наш ум становится уравновешенным, мана-майя, и бесстрашным. И вот тогда у нас строятся хорошие отношения. Только на этом уровне. Значит, смотрите, в социальном смысле, о чем мы сейчас сказали? Аннамайя – это экономика. Пранамайя – это здравоохранение и оборонительные структуры. Защита. И манамайя – это идеология. То, что нас делает полноценными, как бы стабильными людьми. Если правильная идеология, есть защита и здоровье крепкое, есть правильная пища, сильная будет цивилизация. И общество будет крепким очень. Над этими тремя есть следующие еще две вещи. Следующая вещь – нужно учиться вигьяна-майи. Не просто правильно мыслить, возвышенно, но и действовать так же. Поведение, поступки. И вот если мы достигнем этого уровня с вами, общественно или индивидуально, нам останется один шаг до счастья. Мы абсолютно независимы ни от каких проблем. Такая мощь войдет в нас. Такая сила. Можно привести пример 36,6 градусов температура тела. На улице минус 20, у нас 36,6. Так ведь? На улице плюс 40, у нас 36,6. Мы не зависим в каком-то смысле. Можем поддерживать стабильно. Есть сила жизненная, которая работает внутри. Также мало ли что может произойти в нашей жизни. Будет происходить, мир-то временный, и все теряется. Но у нас 36,6, все в порядке с нами должно быть. Мы должны знать, зачем мы живем, как жить дальше, даже при потрясениях. А хладнокровные живые существа, земноводные, у них вот температура падает ноль, они замерзают. Потом оттаивают, снова тритоны, лягушки. Они не могут поддерживать эту стабильность, они должны уснуть. Чтобы с нами этого не произошло, чтобы мы не впадали в депрессию по каждому поводу, не знали, что делать, уснули, все, анабиоз. И хоть ты там кол на голове дыши, ничего не можешь с ним сделать. Психиатру ведут потом уже, или психологу. И даже там не могут ничего поделать. Вот какая проблема. Эта наука зависит только от нас самих. Нас этому не научит. Никто не заставит, если мы сами не захотим это делать. Сегодня время пришло самим о себе заботиться. В институте вам этого не скажут, в школе этого не скажут. Родители могут не знать. Бабушка забыла давно уже. И дедушка не помнит. Мы сейчас с вами живем как бы на ступени возрождения духовного России. И я думаю, мое мнение, что у России другого шанса просто нет выжить в этом мире. Это мое мнение устойчивое, личное. Только духовное возрождение. Это вернет нам настоящее могущество и влияние на весь мир. Если мы просто будем считать себя русскими, этого недостаточно. Нужно стать качественно русскими людьми. Чтобы другие люди видели, что это хорошо быть русским. Если мы считаем, что мы лучше других, давайте вести себя лучше других. Вот оно возрождение. А мир только и ждет, сейчас смотрит на Россию, что будет? Что будет? Тут постоянно перестройки какие-то, а? Все смотрят сюда. И революции были, и перестройки были, все смотрят, что же получится из этого, что же получится из этого. В Индии говорят, Россия сама не знает, чего хочет вообще. То так, то так, то так, то так, пока не знает. А надо знать, и мы хотим знать, вот в чем дело. Мы-то хотим с вами знать, россияне. Поэтому у нас вот есть реальный шанс. Я вам расскажу маленький секрет, который я знаю из пророчеств древних. Не скажу источник. Не найдете его все равно ни в интернете, нигде. Первое, кто возродится к духовной, ну, жизни, ренессанс духовный, будет именно Россия. Предсказано. Это время, в принципе, уже наступает. Мы это видим по нашим залам, по нашим интересам к духовной жизни. Россия пробуждается. И меня это, конечно, очень радует. Мне нравится в этом тоже участие какое-то принимать, участвовать. Каждый, говорится, кто получает знания, должен передавать знания. Любой из нас. Одновременно и ученик, одновременно учитель должен быть. Каждый человек. В этом наша суть. В этом наше счастье. А в жизни будет так, то зима, то лето, то счастье, то несчастье. Всегда будет так. Всегда. Матрас, паршас, то что. То каунты яши, точно, сука, дука, да. Зима реты меняются, так счастье, несчастье чередуется, предопределено. Не замечайте эти вещи особенно. Есть настоящая жизнь, есть задача. Хорошо, я уже долго говорю. Можно говорить еще столько же. Но тогда мы забудем, с чего мы начали, правильно? Но пока мы еще как-то помним тему, давайте тут остановимся. Остановимся, у нас будет небольшая пауза, чтобы сосредоточиться на вопрос.
Десятка хочет задать вопрос доктору. Поднимайте руку. Хорошо. Дорогой уважаемый учитель, мои глаголы. Первая просьба дальше. Я уполномочена с Японии передать вам привет. И жертву. И вопрос. Почти в каждой лекции я улавливаю притягивающее мое внимание, как действовать практически в бездействии и бездействовать в действии. Благодарю, дорогой учитель.
Спасибо. Спасибо. Так, еще. Это был вопрос?
Да, это был
вопрос. А, это вопрос был. Я думал, это просто было, ну, как мнение. Действие, бездействие, бездействие в действии. Мы говорили о законе кармы, помните, да? Что бы мы ни сделали, обязательно будет какая-то реакция. Мы думаем, что если будет хорошая реакция, то это хорошо. Если плохая реакция, то плохо. Но с точки зрения как бы самсары, это одно и то же. Мы все равно остаемся в материальной среде. Неизменно. Я слышу что-то плохое, остаюсь здесь, чтобы дождаться реакции. Правильно же? Мне нужно тут остаться. Я что-то хорошее сделал, мне тоже нужно тут остаться, чтобы получить хорошую реакцию. Поэтому с этой точки зрения результат одинаковый. И поскольку все смешано, очень сильно хорошее и плохое, то слишком большого значения этому не придается. Действие и бездействие означает, что вы совершаете действие, которое не имеет последствий. Ни плохих, ни хороших. А только духовное. То есть развивает вашу любовь и внутренние качества. Например, вы отдаете что-то кому-то, потому что нуждается в этом, и взамен не просите ни в долг, просто бескорыстно. Называется акарма. Последствий не получаете никаких. Ни плохих, ни хороших. Обратно не возвращаются эти деньги. Но вы их отдали добровольно, бескорыстно. Нет ни плохих, ни хороших реакций. А что есть? Очищается ваше сердце. Называется акарма. Вот оно действие, бездействие. Если еще раз эту формулу повторить по-другому, как говорится в Бхагавад-гите, действуй, но думай о Боге, для Него это дело. Это действие без действия. Когда действуй, думай о своей выгоде, это карма. Или выгоде своей семьи, неважно, то есть так или иначе. Это материальная карма, которая создает мое следующее материальное тело, гарантирует мне новое рождение. Если же мы совершаем духовную деятельность, карма постепенно исчерпается, она временно, ничего не станет. Знаете, как хорошо, когда нет кармы. Нет этого креста или груза на плечах. Прямо это почувствуете. Еще, пожалуйста. Так, у нас записки есть, да?
Мы будем чередовать вопрос на листочке и вопрос в микрофон, хорошо?
Как можно объяснить будущему супругу, что с утра, как только проснулся, лучше не читать новости из интернета? Если вы не сможете объяснить, то жизнь объяснит ему это. На это уйдет, конечно, больше времени. Лучше, чтобы человек сразу послушал. Но да, гуны так схватывают человека, что он вроде и знает это, а вот ничего не может поделать. Такая мания, да? Интернет-мания сильная. Зависимость появляется. Вот. Поэтому можете его сразу, если вы жена, просто с утра из дома его выгнать за дверь. Без интернета. Навсегда. Не, не навсегда, он же муж, ну просто за пределы интернета, да, выгнать. Вы имеете право, вы же власть имеете, вы жена. Жена означает религия, муж означает гуру. Гуру опирается на религию, не так ли? Иначе это не гуру. Поэтому жена имеет право напоминать мужу о его высшем долге. Она может сказать, ты стал ленивый, или ты стал слабый, она как раз имеет право об этом говорить. Это его извиляет, он говорит, с чего ты взяла вообще? Он так как будто, но он слушает, он все равно, на него это влияет. Жена это карма-патни, она именно религию олицетворяет. А муж гуру-патни, он ведущий в этом направлении. Главное лицо, которое пробивает путь туда. А жена напоминает, чтобы он не отвлекался на эти темы. Поэтому ваш долг такой. Жены.
Следующий вопрос. Микрофон. Душа попала в материальный мир из-за низменных желаний. Но как душа, будучи рядом со всепривлекающим Господом в прекрасном духовном мире, смогла захотеть материальные желания? Спасибо.
Спасибо. Нет, конечно, вы же понимаете, что там нет материальных желаний в духовном мире. Там нет низменных желаний, нет. А вот отгадайте все, что там есть. Не описывайте условия, просто что там есть. В чем причина все-таки, может быть, что душа может покинуть духовный мир. Нет. Нет. Там нет праздного любопытства. Нет зависти. Такой зависти нет, там все духовно. правильно. Вот это правильно, свое доброе есть. Это очень сильный фактор. Это самое трудное, что мы можем понять в этом мире. Свою свободу выбора. Мы все можем. Но вы же в это не верите еще, что вы все можете. Это труднее всего понять. Просто мы не знаем, как мы можем. Мы хотим-то все, а вот не можем все. Поэтому не верим, потому что не могущественны. А если вам дать могущество, вы все можете, что хотите всего. Вы же свободны внутри, по своей природе. И вот эта свобода выбора максимально выражена, когда вы освобождаетесь от материальных гун природы, от кармы. Вы все можете. И вы даже можете злоупотребить свободой выбора, потому что это свобода выбора. Вот какая вещь. Но это сложный вопрос. Над ним нужно думать долго. И когда мы уже вернемся к Богу, тогда ответ получим. Полный. Как это было все? Расскажите, пожалуйста, подробнее, зачем нужна семейная жизнь? Зачем создавать семью, ведь одному легче? Не женился? Не женись. Апостол Павел говорил, ну, если женился, не разводись. Выбирай что-то одно и до конца. Вот так. А почему ты нам говоришь не жениться? Спросили его ученики. Что там плохого? Апостол отвечал, вот вы женитесь, будете страдать, а мне вас жалко. Поэтому не женился? Не женись. Но раз уж женился, не разводись. Такое правило. Все страдают, и так будет страдать, и так будет страдать, просто по-разному. И без жены плохо, и с женой плохо. Хорошо только при двух факторах написано. Когда у вас хорошая жена, кстати, о ней ничего не сказал, только о мужчине сказал, и есть настоящий духовный учитель, тогда все у вас будет успешно. Хорошая жена и духовный учитель. При двух этих факторах ваша жизнь сложится всегда, всегда успешно. В любом варианте. В любом варианте. Плохая жена будет намного труднее, конечно. Если нет гуру вообще, никуда. Вообще никуда. Да, может быть. Но тут тоже нужен учитель, конечно, что сказать, философу. Учитель нужен человеку.
Все желающие. Девочка была первая.
Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, если душа вечна, она никогда не рождалась и никогда не умирает, то как тогда понять вот это понятие молодая душа, зрелая душа, там, чем это определяется? Хорошо, хорошо, хороший вопрос. Душа, говорится, проживает примерно одну кальпу, а затем возвращается в духовный мир. Примерно одну-две кальпы максимум. Набирая опыт материального существования. Есть такое выражение, определение, что пока душа не выжмет до последней капли вот свою возможность наслаждать чувства, не обратится к Богу. Вот она проживает эти формы жизни, реинкарнации. Вот и чем больше опыта получает такого, как бы горького уже, вот эти самскары накапливает, называется старая душа. Вот в этом измерении так и называют. Старый уже рождается с этим опытом. Знаете, вот хиппи, откуда эти хиппи? Я общался однажды с хиппи в молодости. У меня было много друзей хиппи. Они мне говорили в основном одну и ту же вещь, что я не вижу смысла просто работать до пенсии. Мне страшно от этой мысли. Это старая душа просто. Просто их никто не обучал другой жизни, и они стали изгоями. И многие снаркоманились. Но на почве именно неудовлетворенности они не понимали, зачем все это. Интересный был случай в моей жизни, мне мать рассказывала это. Я плохо шел по математике. Вообще никак. Ну, не только по математике. По математике тоже. И, в конце концов, мать вызвали в школу и... Преподаватель говорит, ну, у вас же есть еще дочь, сестра его, да, на 4 года старше, она в этой школе хорошо учится, мы знаем ее. по математике все у него в порядке. Ну так подтяните его. А то что, на второй год что ли оставлять? Ну вообще никак. Ну я испугался. Второй год для меня тут... Лишь бы быстрее закончить школу, главное для меня было. С любым аттестатом, но уйти оттуда. Ну они меня посадили. Мать взяла меня за шиворот, за стол, за сестру. Вот, задачи решайте. Учи его. А она щелкает эти задачки, сестра. Так, давай начнем. Вот так, вот так и так. Вот эта формула, вот такие числа. Понятно? Понятно, да? Дальше, следующее. Понятно. Значит, решение такое. Ясно? Нет. Так, еще раз. Мать смотрит так, вяжет и смотрит так. Говорит, я уже школу давно закончил, плохо помню. Она снова, вот это понятно? Понятно, это понятно, понятно. А почему это непонятно? Непонятно. Мама, он тупой. Потому что уже все понятно, а почему не понимает, ну, если все понятно? Он тупой. Это единственное. И мне плохо, я тупой. Меня называли, ну факт, я не понимаю. У меня, значит, травма, вот, я тупой. И мать это уловила, она такой мой друг, знаете, большой. Говорит, подожди, подожди, он не тупой. Он какой-то другой. Давай еще раз спросим его. Да. Давай еще раз спросим его. Итак, вот это вот понятно вместе с матерью? Уже мать разбираться стала. Понятно. Ну, ясно все, да. Тут тоже понятно. Вот все эти цепочки понятны. А что тебе непонятно? Спроси его. Почему не понимает? Я говорю, непонятно, зачем все это. А, вот он о чем думает. Это старая душа называется. Это старая душа. Если вы не понимаете, зачем все это устроено, значит, вы чего-то ищете другого, вы что-то знали в прошлой жизни. И еще не нашли это, не подошли к тому, что вы знали в прошлой жизни. Поэтому кому-то духовная жизнь дается легко, сразу же, потому что в прошлом уже соприкасался. Кому-то кажется, бред сивой кобылы просто. Потому что зачем все это? Вон, погода хорошая, тут Черное море вообще, пиво, девочки... Какие проблемы вообще? Зачем вы голову морочите вообще? Живите нормально. И раз в месяц. Зачем, да? Зачем вы такие? Зачем на такие лекции ходите? Пойдем там стриптиз смотреть. Это молодая душа. Она думает, что так будет счастлива. Как освещать пищу? Есть традиционные методы. В разных конфессиях разные это есть, могут быть обряды и традиции. Я не все их знаю хорошо. Я знаю, что христиане это делают стол прямо в церкви. Вот, там молитвы освящают пищу, скажем, вот на Пасху они это делают, потом раздают, считается освященная пища. Перед алтарем эта пища приносится туда. Для Бога готовите. А есть традиция, когда вы специально готовите для Бога всю пищу, которую вы едите. Прежде чем вы едите, вы для Него должны приготовить и предложить Ему с любовью и преданностью. И когда вы готовите эту пищу, вы ее не пробуете и предлагаете в посуде чистой, с которой не ест человек. И чистая одежда должна быть. Вы должны быть чисты также и телом, и умом, и мыслями. И предлагайте согласно традиции, там есть специальная традиция, это ведическая традиция, которую я следую. Если вы следуете другой традиции, делайте согласно своей традиции. Но суть в том, что вы должны с любовью произнести вслух или в сердце, пожалуйста, прими это скромное подношение. Пожалуйста, попробуй это. Он должен первый попробовать. Эта пища называется уже съеденная, то есть кармы там нет. Сами почувствуйте. Собственно, я пришел, почему духовную жизнь? Я же был атеистом, я никогда с религией не соприкасался. И сейчас я к религии так отношусь тоже. Мне наука нужна. Так я был воспитан. Через пищу получил опыт. Я почувствовал. Я вообще подумал, когда первый раз попробовал освященную пищу, потому что там наркотики. Такое было состояние у меня. Я потом проверял это. Я потом это все проверял. Я пошел специально проверять, готовить на кухню с ними. Это был мой опыт. С пищи начинается развитие нашего сознания. Мы то, что мы едим. Поэтому не пренебрегайте этим фактором.
Мужчина,
да? Да-да, пожалуйста.
У меня такой вопрос к вам. Вот из вашей лекции я понял так, что все человечество развивается, как сказать, развиваясь, ищет нового человека, новую кровь и все остальное в человеке. Я боюсь, что мы так скатимся до Евгения. Такие примеры уже были.
Какого?
До Евгения.
Это что?
Ну как, это Гитлер воспитывал нового человека. Это наука.
Нужно понять вопрос.
Я спросил вас о том, что рождение, становление нового человека с чистой кровью, с чистыми
кровью,
и всем остальному, раса, так сказать, новая, что это уже у Гитлера было.
Да. Да, все попытки искусственные, они отвратительные. Совершенно верно. Это были...
Это тоже, в принципе, дело, с ваших слов надо полагать так, что вы, ну, не то чтобы искусственно, вы на духовном уровне проповедуете то, что необходимо менять свое сознание.
Да. Возвышать сознание.
Ну, то есть изменять?
Нет, не менять, очищать.
Очищать? Ну, оно же меняется от очистки?
Нет. Ну, как золото, оно же не меняется, когда очищается, просто лучше становится. Нет, не искусственно. Да, вы правы, здесь, да, нужно быть осторожным. Искусственные методы, они отвратительно ужасны. Гитлер, да, то, что он делает, отвратительно. Это тонкие, изощренные формы насилия, ужасны просто. Здесь через любовь.
У нас все через любовь делается. Большой любовью.
Благими намерениями дорога в ад вымачивается, так?
Большой любовью людей делается.
Вот, поэтому давайте, да, восстановим Бога. Давайте восстановим Бога.
Согласен.
Забыли Бога люди. А в 2027 году будут рождаться дети рейвы, да? Рейвы. Расскажите, какими они будут и как будут влиять на общество, чем будут отличаться и как их отличить. Они не родятся ни с того, ни с сего. Их родят. Мы сейчас о чем говорим? Думаете, только благочестивые люди усваивают этот материал? Неблагочестивые тоже усваивают этот материал? Тоже берут на заметку? Тоже занимаются йогой? Демоны тоже занимаются йогой? У демонов тоже есть религия, как вы сказали. Вот тут тонкий момент. Поэтому нам нужно возродить свои реальные отношения с Богом, прежде чем приступать к какой-то деятельности, поймите, иначе мы натворим тут делов. Ну и, честно говоря, бодливой корове Бог рога не дает. Если мы не восстановим свои отношения с Богом, мы не обретем такого могущества. Духовные люди все равно победят зло. Это написано в Бхагавад-гите. Друг мой написано. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Если вы это знаете, вы никогда не будете побеждены злом.
Не согласен.
Ну, да, я понимаю, не сразу.
Пример.
Ну. Нет, не надо спорить.
Я просто расскажу.
Да, хорошо.
Два человека. Один хороший человек, благочестивый, другой плохой. Угу. Человек убил, насильник совершил. Вот этот вот плохой, хороший человек, убил плохого человека. Как изменился баланс между плохими и хорошими людьми, если ты считаешь, что их в принципе поровну. А изменился вот так. Плохих осталось столько же, а на одного хорошего человека стало меньше. Потому что он убил хороший человек плохого, осталось там плохим.
Правильно. Правильно.
Вот я и говорю об этом.
И мы тоже об этом говорим. Тут можно согласиться, это не выход. Убивать это не выход. Трансформировать плохое в хорошее. Закон трансформации энергии, вот о чем мы говорим. Шакти Паринама Вада называется. Берете что-то плохое или среднее, из этого делаете что-то хорошее. Вот этому нужно научиться. Это возможно. Попытайтесь поверить в хорошие вещи тоже. А, ну тогда вам нужно обрести качество и знания. Вас поверят тогда. Работайте над собой тоже.
Много знаний, много печали.
Хорошая жена. Можно, пожалуйста, поподробнее про это женское предназначение, женские качества, какие важные. А, да, мы не сказали про жену, да? Ну хорошо, пять ролей. И от такой жены никто никогда не откажется. не бросит. Хотите знать, как быть такой женой?
Не задавать лишних вопросов.
Первая – это роль жена. Дхармапатни, то есть стали строение религии. Она разделяет высшую цель великого своего мужа и поддерживает это направление, напоминает ему об этом. Что мужчина может забыть под влиянием чувств. Помните пример с Одиссеем, который на 20 лет там остался на острове, где, да, были женщины, там забыл. Там 10 лет вам прошло, как одно мгновение. То есть у мужчины есть вот это вот свойство забывать, переключаться с разума на чувства и забывать о цели. Поэтому жена, женщина именно напоминает о цели. Женщина руководит этим вот переключателем его. Либо чувство, либо разум. Либо чувство, либо разум. Тогда он что-то одно из этих двух забывает. Женщина не забывает. У нее синхронно работают ум, чувство и разум. Поэтому ей трудно принять решение. И все знает, все понимает, но вот такие колебания внутри. Ей нужен мужчина, кто может принять решение на разуме, отбросив чувство, допустим. Так, поэтому жена, она отвечает за чистый разум мужа. А женщина соблазняет его, видите? Поэтому нужна жена, не просто женщина. Женщина – дорога в ад, говорится, а жена – дверь к спасению. Поэтому жена – первая роль. Вторая роль. Вторая роль – роль матери. Применяется, когда муж находится в слабом состоянии, болезнь, поражение какое-то, неудача в жизни. Потерпел человек, тогда она становится матерью для него, заботится как мать. Третья роль – сестра. Если он недостаточно внимателен, оказался забывчив, опять же, по отношению к своей жене, она довольна как сестра. Сестра довольна любым вниманием брата, любым. Не требовательно. И если муж в гневе, это опасно может быть, написано буквально, что в гневе муж может убить свою жену. Я в это не сразу поверил, а потом нашел много примеров в тюрьмах. Люди сидят в тюрьмах за убийство жен именно, именно вот таким образом, в гневе. И если гневается муж, она становится дочерью перед ним. Гнев сразу улетучивается. Это четвертая роль. И пятая роль – привлекательная любовница. Это пятая роль. Значит, смотрите внимание. Первая роль жена – это дхармапатни. Если убираете религию, остается одна у нее роль у жены. Зарабатывает деньги, обеспечивает. Вот о чем она напоминает ему. И пятая роль – удовлетворение чувств сексуальных, постели. Деньги, секс. Вот эти вещи – мать, сестра, дочь – слабеют. Постепенно теряют значение. Остаются главные деньги и секс в жизни. И святые говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. То есть женщина, которая знает все эти пять ролей, идеальная жена, с ней невозможно расстаться, говорит, в течение этой жизни невозможно расстаться. Этому раньше обучали специально. И чтобы женщина получила хорошего мужа, она должна иметь заслуги. Как Институт благородных девиц когда-то был, помните, и там все девушки, которые воспитывались, там обучались, они обязательно занимались благотворительностью. Они входили в больницы, ухаживать за больными. Это была христианская традиция. Все обучались этому. Их все любили. Это считалось очень престижной жена, обученная там. Высокой культуры, поведения и так далее. Поэтому у мужчины есть как бы свои качества, у женщин тоже есть свои качества. И вот в этом они, как бы, когда соприкасаются, они счастливы могут быть. Вот пять ролей.
Вопрос от женщины. Да, после того, что вы сказали, сейчас, наверное, вопрос будет чуть-чуть неуместным. Но мы сделаем паузу, и я его задам. Очень приятно присутствовать сегодня с вами здесь. Значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Одному человеку в жизни все легко дается. ну, предположим, да? Ну, как говорят, на блюдце с голубой, каемочкой все. Другой человек пашет так в свою жизнь, ему дается все сложно. Но и где баланс? И когда он наступит? И что с этим делать? Вот, ну, вот есть примеры такие, да? Как это получается?
Если человек умирает в гоне невежества, душа может пойти в адские миры или в плохие формы жизни. Например, родиться может больным, некрасивым, например, с плохими качествами. Им придется работать как вол всю жизнь и получать копейки. Потому что ни образование не может получить, ни способности не имеет. Плохая карма называется. Если он умирает в гуне страсти, он рождается снова человеком для того, чтобы бороться за справедливость в этом мире. Политиком сильным, скажем, или талантливым в каких-то искусствах, который может сразу прославиться. Это в страсти сильно человек рождается. Который может быстро получить образование, умеет постоять за себя, бороться, организовывать. При этом у него очень сильная тяга к женщинам, к деньгам, и жадный человек становится. Это недостатки страсти. Если он в благости умирает, он рождается практически святым человеком здесь. Сразу склонен к размышлениям глубоким, к состраданию, к любви, к божественному чему-то. И иногда они рождаются сразу на других планетах, выше, в разных гунах природы. То есть кто-то работает тяжело, кто-то, кому-то все легко достается. Это разный тип разума. Чем выше разум, тем легче человеку жить, естественно. Разумный человек может деньги сделать из воздуха. Просто простые вещи. Применяет и получает хорошую прибыль. Знаю такие примеры. Неразумный человек начинает работать, занимает деньги, чтобы начать бизнес, теряет их и в долгах потом всю жизнь не может выбраться оттуда. Просто количество разума разное.
Это дается или это приобретается?
Это приобретается через определенный гуна карма. Поймите, это две вещи. Гуна – это качество, карма – это деятельность. Гуна – качество влияет на карму, на мою деятельность. Но и карма, если я изменю, повлияет на мою гуну. Я могу ее возвысить, если начну заниматься хорошей деятельностью. Пусть я плохой, неудачный, но я начинаю заниматься, скажем, благотворительностью, да, что-то хорошее для людей делать. Я таким образом свою гуну повышаю, а гуна постепенно влияет на мою деятельность. Также возвышается. То есть воспитывать можно это. Это воспитывать можно, обучить можно человека. И каждого человека можно обучить счастливой жизни, на каком бы уровне он ни находился, на простом или высоком уровне социальном. Это не имеет значения. Все должны быть счастливы. Это ведическая культура, это ее формула. Все должны быть счастливы люди. И простые рабочие, и политики, и управляющие, все. Культура, потому что у всех, одна должна быть. Профессии разные, культура одна. И мы счастливы в том обществе, где есть взаимодействие, где есть забота друг о друге. Тогда какая разница, богат или бедный? Уж как судьба повернулась, неважно. Вы же живете с людьми в одной семье, в семье Бога. Как появляется душа? Сварат. Вот это слово. Подумайте над этим. Сварат означает независимо, нет источника, независимо сама в себе, вечно. Это к душе относится и к Богу. Сварат слово. Если вы спросите, откуда Бог, ответ сварат. Независим. Иначе это не Бог. Если он откуда-то появился, то значит источник выше. Значит, Бог тот, откуда это появилось. И так далее, и так далее. Ну, в конце концов, сварат называется. Сам источник себя.
Вопрос. Это девушка. Добрый день. Александр Геннадьевич. Волнует такая тема. Хотелось бы понять. Ребенок в 15 лет перестал верить в Бога. Взяла крестик. И церковь не ходит. Принципиально или под воздействием чьим-то. Влияние, вернее, вот. Сейчас 20 лет то же самое или продолжается это. Ну, как быть, что делать?
Не беспокойтесь, такой возраст. Такой возраст. Это разный тип разума. Редко встречается первоклассный разум в мире. Обычно второклассный разум самый успешный считается, а третьеклассный, ну, нежелательно. Первоклассный разум опыт получает на слух. Вот писания говорят, все, он опыт получил. Он это и делает. Это редко бывает. Это как Иисус Христос. Он 12 лет уже проповедовал в храме. Все. Мы не думаем, что все, каждый ребенок будет таким. Второклассный разум, он услышал, принял, понял. Но все же думает, что у меня есть еще какие-то свои планы. Если я, скажем, что-то нарушу, ну, если никто не заметит, ничего же. Но потом, получив какую-то реакцию, он говорит, все, я понял, все, буду жить по совести. Это второклассный разум. Опыт получает, на слух не может, на опыте жизни. А третьеклассный разум, нарушая законы, страдает, то тюрьма, то свобода неисправим. Рецидивист называется. Здесь мы имеем второклассный разум. Ей нужно попробовать эту жизнь. Большинству детей в этом возрасте нужно попытаться вот вкус испытать в этой жизни. Ваш опыт, ваше влияние важно. Ваша духовная жизнь, чем сильнее, тем сильнее будет могущественное ваше влияние. И даже не обязательно пилить человека, это неэффективно. Ваша доброта, ваша любовь, ваша молитва, вот это очень важно. А потом она будет говорить, моя мать была вот такой, она вспомнит об этом. А ваши внуки скажут, моя бабка была, знаете какой? У нее была такая сильная вера вообще. Это запомнят. Вот так это происходит. Не все в роду могут быть святыми, поймите, но должен быть кто-то. Потому что если в роду нет ни одного святого, род считается проклятым. Там нет никаких шансов. Это как ветвь, отломанное дерево, оно высохнет, все, ничего не останется. Для чего нужна религия? Зачем определяться с традицией? Нельзя ли просто верить в Бога? Верить в Бога хорошо. А зачем выходить замуж, скажите? Нельзя ли просто вот любить всех мужчин? Видите, тут вопрос интересный. Верить-то в Бога хорошо. А как вы свою душу свяжете лично с Ним? Вот вопрос в чем. Вы сами это не сможете сделать. Если даже вы хороший хирург, вы себе операцию на сердце не сможете сделать. Вам нужен кто-то, кто это сделает. Вам нужен учитель. И вот преемственность учителей – это и есть традиция. Молоко от коровы, вода из реки, а знание откуда? Только от духовного учителя. Нет другого источника. Вы сами себя не научите. Ну, Мюнхгаузен, конечно, мог себе из болота вытянуть лошадь вместе с рукой, я понимаю, он мог, он умеет. Но нам трудно это сделать. Учитель необходим. А для этого существует традиция. Если в этой традиции, которую выбираете, есть цепь преемственности учителей, сохранилась, то вы удачливы. Если цепь преемственности нарушена, то традиция, ну, умирающая, неэффективна. Я согласен, что хотя религии могут быть, да, где-то в каких-то местах, общество не прогрессирует духовно, они не справляются с этим, нет силы духа, не хватает. То есть где-то нарушена цепь, канал, вот где-то вот провод разрезать, не будет же света. Электростанции, есть трансформаторы, есть, но вот где-то контакта нет, и все, и вы не получаете. Нужен контакт, цепь должна быть сохранена. И вы должны именно в эту цепь войти, тогда включится все. Традиция нужна, потому что это преданность, верность Богу, верность традиции. Любая традиция предполагает верность. Через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие, Христос. В Коране то же самое говорится, не покидайте под страхом смерти. Это верность традиции. Потому что если вы неверны традиции, настоящей, вы отвергаете Бога фактически. Если традиция ослабевает, тогда другой вопрос, вы ищете дальше. Вы не отвергаете Бога, вы просто ищете дальше. Где контакт ищете? Поэтому традиция тоже важна.
современных условиях наших, насколько может быть успешным брак с огромной разницей в возрасте? 25-30 лет, мужчина старше, а девочка молодая. Это первый вопрос. И второй, если можно, это вот про уважение. Насколько приемлемо для родителей требовать, грубо говоря, уважение от детей?
Уважение не требуется. Это неправильный этикет. Ведите себя так, чтобы вас уважали, но требовать уважения – это противоречит этикету. Вас уважать будут меньше, если будете требовать уважения. Все будет наоборот. Никогда так не поступайте, это ошибка воспитания. Что касается возраста, разницы, если бы мы жили, скажем, лет 300-400, было бы не так важно. Этот 25 лет, ничего страшного. Но мы живем мало. Вот. Поэтому это может иметь значение, и в каких-то исключительных случаях это тоже допускается. Это индивидуально нужно рассматривать. Пророк Мухаммед женился на Хадидже. Она была на 15 лет старше его, если не больше. Лучший брак будет. Любимая жена была. Но ей было 6, по-моему, жен. Хадидже была первая, она была старше. Как бы не имейте такой духовной реализации, это может иметь значение. Потому что брак подразумевает все-таки равенство. В деятельности, чтобы вместе все делать. Когда человек состарится раньше времени, уже вместе не можете ничего делать. Так ослабевают отношения. Поэтому, но это индивидуальный вопрос, тем не менее. А так, у нас еще в программе моя жена. Да, она должна спеть для вас. Пожалуйста. Где наши инструменты?
Друзья, у кого остались вопросы, можете листики, вопросы уже закончились, можете листочки положить на стол, и мы позже вам пришлем ответ на WhatsApp или в Telegram. Спасибо.
Инструменты у нас будут? А? Не взяли инструмент? Тогда последний вопрос. Извиняемся, очень жаль. Как понять, я работаю по своей природе или нет? У меня появляются сложности по работе. Это испытания и показывает, что живу не по природе. Это первый вопрос. Как защитить своих детей от страстного мира? Угу. Как организовать такое пространство, такое благостное пространство для подростков? Для этого нужна организация. В одиночку это трудно сделать. Либо у вас должна быть хорошая, крепкая семья, сильная семья, чтобы в семейной традиции воспитывали ребенка. Либо нужна хорошая организация. Например, есть какие-то школы хорошие, да, вот нужно выбирать. Есть частные школы, есть, ну, можно самим организовать какую-то школу, это нужна организация. Родители, допустим, вот вы здесь сидите, да, если вы знаете друг друга, у вас есть дети, да, и вы разделяете ценности духовные, естественно, вы вместе примете решение организовать что-то для наших детей, так ведь? Но если вы не знаете друг друга и знать не будете, вы этого не сделаете. Но здесь важна организация. Мы это делаем уже. В Алмате у нас есть школа, где создали люди, которые разделяют духовные ценности. Они там преподают, там такой директор. Они берут туда детей и выбирают, чтобы не был социально опасный ребенок, что-то еще, чтобы это было возможно воспитывать этого ребенка. Школа наполнилась очень быстро. Стали приходить еще родители с детьми и просить, возьмите, пожалуйста, моего ребенка в эту школу. Говорит, ну места нет. Человек на колени становится, говорит, возьмите моего ребенка в эту школу. Я хочу, чтобы он в этой школе учился. Они пошли снова к властям, искать новое помещение. Нашли, сейчас открыли второе здание, понимаете? Вот как это происходит. Потому что вместе организовались. В одиночку это трудно сделать. Как вы подростка защитите? Одной в одной квартире, что ли? Чтобы воспитать одного ребенка, нужно, говорит, целая деревня отношений. Поэтому если мы будем жить вот так индивидуалистично, оторванно друг от друга, имея ценности, мы беспомощны, смотрите. Один не воин в поле. Тогда объединяйтесь и создавайте что-то для своих детей. Это вполне в каждом городе человек может сделать. Мы делали такие школы и в Екатеринбурге, и в Челябинске, повсюду. Они сейчас существуют, может быть, не знаю, в Анапе таких школ еще нет. Это уже от местных, от вас зависит. Вы же понимаете, что хорошо, что плохо, это надо делать. То есть это уже вопрос к вам, не ко мне.
Александр Геннадьевич, дадим слово. Кто здесь? Ну, потяну. Нет? А вот вы. Ага. Да, сейчас так, да? Да, здравствуйте. Спасибо, что дали мне слово. Я, на самом деле, первый раз на вашей лекции и не так тонко сформулирую вопрос, наверное. Вот, но меня действительно волнует. У меня вот сыну 8 лет, и я в разводе с его отцом. Заметила, что после развода случилась такая штука, я его ненавижу. У меня к нему все время претензии, все его действия меня раздражают, а у него абсолютно пропала мотивация. И я стараюсь всячески каждый день искать какие-то духовные ответы, но ситуация ухудшается. То есть он вообще ничего не помнит, он ничего не помнит, что я повторила только что. То есть он абсолютно отключается от мира, ему ничего не интересно. Хотя он очень талантливый парень и пока что еще добрый, открытый. Вот. А я очень много работаю как будто бы над собой, там, иду в благотворительность еще куда-то, но в итоге все равно прихожу к тому, что я срываюсь на нем и очень жестоко. Вот. У меня вопрос к вам как к гуру. Вот. Может быть, вы направите меня, но вдруг вот такая случайность произойдет и что-то до меня дойдет. Я решила попытать счастье, хотя мне довольно стыдно задать этот вопрос, но хотелось бы все равно его задать. Да.
Жена, мать, сестра, дочь, так? Слышал только что? Надо работать над этим. И чтобы создать семью, нужно образование с двух сторон. Не только женщина должна получить образование, мужчина тоже. Нужно учиться. Вот. Женщина, она хитроумна, она умеет влиять на мужа. То есть разумная женщина всегда добьется своего. Прямо учить не получится, разведется. Если ты будешь прямо учить мужа, будет развод. А? Про сына. Да, а, это сын. Сыну такое отношение. О, 17 лет?
Нет, 8
лет. 8 лет? Ты его не любишь, что ли?
Нет, я его люблю, но...
Смешанные чувства. Это эмоции. Поэтому читай Священное Писание, чтобы разум укрепить. Понимаешь, эмоции, депрессии, вот эти обиды, вот эти вот все накопленные эмоции, да, болезненные, они устраняются, то есть не то, что устраняются, ты их можешь превзойти только при помощи сильной умственной нагрузки. Если у тебя есть хорошая умственная нагрузка. То есть тебе нужно изучать Священное Писание, философию, вот такие вещи. Тогда ты сможешь как бы, ну, равновесие установить внутри себя. И выполнять свой долг нормально. Потому что эмоции сейчас затмевают твой разум. Видишь, что происходит? Разум говорит, твой сын, ты мать. А чувства говорят, вот так я чувствую. И чувства побеждают, видишь? От депрессии спасает именно умственная нагрузка хорошая. Читайте книги. Я тебе рекомендую читать любое Священное Писание, которое тебе близко сердцу. Если не знаешь какое, Бхагавад-гиту читай, пожалуйста. Каждый день. Вместе с ребенком можешь читать эти книги, обсуждать вместе с ним. У вас будет начнется духовное родство, сближение. На эмоциях трудно построить жизнь, видишь? Понятно. Говорят, что каждый народ достоин своего правителя. Если правитель в невежестве, то как должен вести себя народ? Подчиняться или... свергать или уезжать? Это я не про Россию спрашиваю. Да, то все испугались, да. древней книге говорится, не оставайтесь там, где плохой царь или нет реки. В том месте, где нет реки или плохой правитель. Там не останавливайтесь, не живите в том месте. Так что там, где река или море, там, где хороший правитель, можно останавливаться. Каких-то свергают, да, когда уже народ терпеть не может, понятно, что свергнет, ясное дело. Это до крайности можно довести, такой опыт истории много. Каких-то нужно принимать, какие они есть. Есть другой пример, правитель сравнивается с золотым сосудом. Если даже он пустой, он все равно имеет ценность. Почему? Если его не будет, то будет еще хуже. Потому что бандиты, там, люди низкого уровня, они возьмут власть. Поэтому вопрос тонкий очень. И даже если сейчас поставить святого правителя в том государстве, о котором вы говорите, но если люди не разделяют этих ценностей, пользы не будет. Сейчас что мы имеем с вами, какое положение вообще в мире? Что правители, они вынуждены управлять, как управляют. Сейчас уже нет возможности управлять, как они хотят. Машина существует мировая, понимаете? Встаньте на это место, вы увидите сами. Если вы даже захотите все изменить к лучшему, вы не сможете это сделать, потому что ни экономика, ни деньги, вам ни мировая политика не позволит. Это называется угрокарма. Вы видите, но не можете ничего с этим сделать. Машина идет вперед и все, давит все. Сейчас ситуация должна быть другой. Сейчас правительство ожидает от народа что-то ценного. Недаром в России обратились национальные идеи ко всем. Наверное, впервые в истории. Не спускается сверху эта идея, а спрашивается. Пожалуйста, участвуйте, говорите, давайте, работайте. Хорошая ситуация. Неплохая ситуация. Сейчас как раз, почему мы вот встречаемся, проводим лекции, собираем людей, потому что сейчас как раз нужно образование нам с вами, не правительству. Там даже с таким образованием трудно что-то сейчас сразу изменить. То есть процесс должен быть весьма постепенный. Потребность должна быть снизу очень большая. Поддержка большая снизу. То есть страна должна обрести могущество, чтобы менять, принимать какие-то решения. А пока мы очень зависимы от мировой политики. Это мои поверхностные мысли. Я в политике не очень хорошо разбираюсь. Как помочь сыну 17 лет определиться с профессией, выбрать свой путь? Воспитываю сына одна. А скорее всего, судя по всему, скорее всего, ваш сын будет хороший помощник. Не лидер. Если бы он был лидером, он бы уже знал, что будет делать. Сливки всплывают сами. Если 17 лет он не знает, кто он, значит, он нуждается в руководстве. Помощником должен быть. Просто трудиться, помогать другим. Выбрать только хорошую линию. И все. А вообще пробовать нужно. Нужда заставляет так же. Да?
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я почти все ответы получила на те вопросы, которые здесь уже задали. Я вас благодарю за это. И у меня такой достаточно житейский вопрос. Я преподаватель юги, но так сложилось, что у меня есть животные, кто мне теперь, или собака, или кот. Я вегетарианка, веганка уже лет 15, уже давно, но животные появились. И у меня дилемма. Мне все равно с вопросами не задавать. А на данный момент они питаются ночью, да? И мне приходится его покупать. Я каждый раз сводюсь, как бы захожу в этот магазин, могу сказать, готовлю его, выгоню этих коров, но я не понимаю, что мне делать. То есть переводить их на капусту с морковкой.
Или... Какие животные?
Две собаки.
Собаки?
Я живу в доме.
Они вегетарианцы, собаки и кошки вегетарианцами могут жить?
Могут, да. То есть нет переводки.
Да, хлеб едят. Ну, конечно, они же могут выйти на улицу, там что-то себе найти сами.
Ну, вот просто сейчас момент. И меня волнует момент, что я сейчас, получается, я накапливаю какую-то негативную карму, когда я...
Накапливаешь, да. Когда покупаешь мясо. Mm-hmm.
Я это и ощущаю, что у меня совесть начинает.
Это хорошо, что совесть, да. Правильно, все правильно. Все с тобой правильно. Сын на войне. Страх матери за его жизнь. Что должна мать делать в этом случае? Только молиться. Молиться в полную силу. Риск большой, конечно. Война есть война. Что значит для вас невежество, кроме духов, привидений, другой нечисти? Невежество означает отсутствие знания, начиная со своей природы, этого мира, Бога, непонимание времени, в котором мы живем. Это невежество. Непонимание, что человек должен делать, что не должен делать, не различает плохое и хорошее. Не видит последствий того, что он делает, или плюет на последствия того, что он делает. Все это невежество. Это нечистота речи или нечистота одежды, тела. То есть все такие вот вещи. Это невежество — это безумие, это болезни. Это все невежество область. Это обвинение, агрессия, оскорбление, предательство. Это все вот формы невежества.
Друзья, если есть желающие, поднимайте руку. Сейчас можете.
У нас инструментов не будет сегодня? Нет? У меня ушел из этого мира отец. Через 3 дня, 40 дней, как я могу ему помочь и успокоиться самому, отпустить его? Когда умирает родственник, особенно отец, то требуется совершить обряды сыну. Сын называется на санскрите Путра. Пут – это ад, траете означает освобождает. Сын, который освобождает умершего от грехов, это Путра. Вот. Сын должен быть, говорится в Ведах. Что после смерти за все те ошибки, которые человек смог совершить, поддерживает свою семью и так далее. Каждый может совершить ошибки. Сын мог после его смерти облегчить его участь, его путь. Эти обряды называются шрадха. Я подробно не буду говорить, но главное, что сейчас мы можем все сделать, доступное, это предлагать изображению умершего освященную пищу. Не водку, пожалуйста, не мясо, освященную пищу. Обязательно. Это самое важное. Вы прям почувствуете, как это приносит благо. Прям облегчение почувствуете. Делайте это. Не только отцу, любому родственнику умершему нужно предлагать. В течение всех 40 этих дней, пока вот каждый день нужно предлагать эту пищу освященную. И еще поминальные дни есть. Пока мы помним человека, связь сохраняется с ним. Так и написано в Ведах. Умерший человек, пока память существует, связь сохраняется. Так, поскольку уже все устали.
Поехали за инструментами.
Поехали.
Да. Здесь недалеко. Надеемся, минут сколько? Максимум 10. 15. 15 минут еще есть. У нас, я хочу сразу объявить организационный один момент. У нас продается книги Александра Геннадьевича Хакимова на входе. Книги также его учеников и других духовных учителей, вы можете приобрести книги и подписать Александра Геннадьевича. Вот. Сейчас пока, наверное, еще продолжим немного с вопросами.
Да, тут остался два вопроса, но этот уже вопрос повторяется. Может ли молитва матери помочь своему ребенку? Конечно, может. Коллективная молитва еще сильнее. Как побудить мужа пойти на работать? Не хочет. Двое детей. Есть такое выражение, что толку стягать дохлую лошадь. Если он не хочет работать, вы не заставите его. Хотя есть и другая точка зрения. Человек просто не нашел себя. Это называется синдром личной неудачи. И опускаются руки у него. Я один такой пример знаю в моей жизни, сильный. Один мой знакомый лежал на диване несколько лет. Ничего не делал. Жена работала, она мне жаловалась, что вот он так и так, ничего не делает, не работает, тоже столько времени. Я тут бьюсь, ребенок тоже есть, хочу с ним развестись. А он мне сказал, я хочу поехать тогда, ну, в Чечню. Там были военные действия. А она ему сказала, дорогой, вот если ты умрешь, говорит, я долго плакать не буду, если ты погибнешь. Я снова замуж выйду, понимаешь, потому что ребенку нужен отец, поэтому давай-ка вот, бери зум, куда ты поедешь, в Чечню, зачем в Чечня, вот найди работу. И он лежит. Все, дело до развода доходит. Я говорю, понимаешь, он у тебя воин по природе. Ему не нужно просто работать где-то, ему нужен экстрим. А ты боишься отпускать его. Ты жена, ты в страхе. Ты его крылья подрезала таким образом. А это его природа, его суть. Она так послушала, мимо ушей, и там случилось землетрясение недалеко. Там были наши родственники, они некоторые погибли, некоторые выжили. Нефтегорск. Его сейчас не существует на карте. Он когда узнал об этом, первый был доброволец, один из первых. И там это был герой, о котором потом наградили, показывали всем. Бескорыстно, вот это было нужно ему. После этого его заметили, он стал работать в управлении города. А лежал на диване. На самом деле никто на диване лежать не хочет. Это счастье не приносит. Это просто депрессия, синдром личной неудачи. Или недооценки. Или себя переоценил, занимался не своим делом. Но если вы найдете себя, вы будете счастливы. Я рекомендую не с этого начинать. Не сразу с деятельности. Сейчас можете заниматься любой деятельностью, которая поддерживает нашу жизнь. Какая разница, хоть грузчиком идите работать, если деньги нужны. Не имеет значения. Сейчас нужно заняться умом и развивать качество. Вот так свою природу нужно, как говорил Христос, если вы приходите в зал собрания какой-то уважаемый, не садитесь на первый ряд. Это не к вам, не к вам. Что придет более уважаемый человек, вам скажет, пожалуйста, пересядьте назад, и вам будет неудобно перед всеми. Садитесь назад, и вам скажут, вы такой уважаемый, сядьте ближе, это будет лучше. То есть мы начинаем с чего? Если мы хотим начать поиск себя с простых вещей. Последний становится первым. С простых вещей, которые мы делаем просто, бескорыстно, простые, хорошие, маленькие вещи. Не нужно делать большую, плохую вещь, планировать. Будет синдром личной неудачи, потом будет лёжка на диване долгое время. Просто простые, хорошие вещи научитесь делать. Так будете расти и радоваться жизни. Мы же сразу планируем Наполеоны. Сколько таких Наполеонов видел? После одной лекции молодой человек подходит, 21 год. Говорит, здравствуйте, я Бог. Ну, я уже встречался с богами до этого. У меня уже какой-то опыт был, я знаю, как с ними себя вести. Я просто говорю, поздравляю, все нормально. Все хорошо. Он не ушел, говорит, а что, вы никак не оцените? Я говорю, а что это, вот другие все согласны с этим? Кругом одни идиоты. такие, ну, такие синдромы, симптомы тоже есть. Пушкин заметил это, помните, Евгений Онегин? Мы все глядим на Наполеоны. До многих тварей миллионы для нас орудие одно, так? Это свойственно, да, молодым годам себя как-то переоценивать, чувствовать таким образом. А потом синдром личной неудачи. И оказывается, я слаб, я ничего не могу делать, и не хочу даже делать. Если человек любит, и его любят, он будет что-то делать. Конечно, у нас есть какая-то любовь, мы пока живы, мы кого-то любим, нас как-то немножко любят, я думаю, по чуть-чуть стараются любить. Но нам этого мало. Нам нужна сильная любовь, большая любовь. Вот о чем речь идет. Вот в чем наша суть. Большая любовь нужна. А любви все возрасты покорны. Не думайте, что только для молодых людей, это для души. Любовь для души во все времена. Я вам скажу одну вещь по секрету, только для Анапы. Никому не распространяйте. Самая большая любовь приходит уже к концу жизни. Она не к женщине, нет, нет, нет. Женщина – это помощница. Это тоже любовь. Но это помощник в достижении главного. Конечно, вы устали. Посоветуйте средства от депрессии и навязчивых мыслей, как избавиться от желания обладать человеком. Безответная любовь, возможно, это? Безответная любовь, навязчивые мысли. А для этого существует мантра. Ман – это ум, тра – это освобождение ума. Если в уме хранятся какие-то мысли навязчивые или настроения, которые мы не можем оставить, они всплывают время от времени и нас как бы беспокоят, причиняют беспокойство, нужна мантра. Не молитва. Я сейчас приведу разграничение. Молиться нужно еще научиться. Молитва возможна только тогда, когда есть уже контакт с Богом. Отношения. Тогда она работает. Если таких отношений нет, молитва может и не работать толком. Можете не почувствовать ничего. Так вот, мантра, она очищает ум. И тогда вы сможете уже выносить молитвы. Собственно, между мантрой и молитвой разницы нет. Она может быть и молитвой. Но любая мантра – это не что иное, как трансцендентная вибрация из имен Бога. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Ведь разницы не проводятся между именем Бога и самим Богом. В Ведах то же самое говорится. Призвавший имя Господа спасется. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Это шабда-аватар, воплощение в звуке, говорится. Это простая практика и самая могущественная. Требуется немножко веры, желания и опыта, и все. И все, что вы не можете сегодня сделать, завтра сделаете, у вас появятся силы. Я это практикую 36 лет, вместе со своей женой и дочерью. Основываясь на этом опыте, я сейчас об этом говорю. Это мой опыт. Мантра означает, что вы обращаетесь непосредственно к Богу через его имя. И обязательно имя должно быть. И какое имя вы повторяете, медитируете, такие качества в вас лично развиваются, переходят на вас. Божественные качества. Все очень просто. Одно такое условие. Повторять нужно внимательно, не в суе. Специально сесть и повторять, и слушать. Скажем, полчаса, вы повторяете имя Бога. За один раз сели полчаса, спокойно, никуда не торопясь. Забудьте, где вы работаете, какие у вас там проблемы, как вас даже зовут, забудьте на этот момент. Все забудьте. Про семью не думайте, про квартиру не думайте, про деньги, про войну ни о чем не думайте. Думайте только об имени Бога. Полчаса в день. Затем увидите, что в этот день вам везде везет. Сами это увидите. Это очень просто. Вот вы сейчас затаили дыхание, потому что вы начинаете чувствовать, что Бог существует как личность, реально. Это не вопрос просто веры и религии, это вопрос опыта. Мы же личности, и он тоже личность. У него тоже есть имя. Но у нас есть некое внушение, что Бог безличен. Он нечто неопределенное, которое не может ни говорить, не имеет формы и в том духе. Безличная концепция Бога, она и отравляет всю нашу жизнь. Безличная концепция, она в конечном итоге что говорит? Я есть сам Бог, я личность. То есть люди стоят очень гордыми, очень обидчивыми, уязвимыми. Но если есть личность Бога, то что это такое вообще? Это что такое? Это какой он? Он диктатор? Кто он такой? Нет. Все привлекающие, о нем стихами говорят. Все прощающие. Вопрос в том, обращается человек к нему или не обращается к нему. И выясняется, что к личности Бога человек практически никогда не обращался. Он абстрактно об этом думал. Неэффективно. Недолжным образом говорится. Если мы отделяем Бога от его имени, называется оскорбление уже, потому что он всемогущ, у него нет разницы, он может через звук действовать, через что угодно, у него все части тела взаимозаменяемы, у него энергии безграничное количество, он одновременно безграничный и имеет форму, а одновременно вот это парадокс, это Бог. Он не может уместиться в нашем сознании просто как. Как он? Если форма, он же ограничен должен быть. А если нет формы, то тоже не Бог, потому что чего-то у него не хватает. Должно быть все. Тогда какой же он? Ограниченный с формой или безграничный? Веды говорят, ананта-рупа, безграничная форма. Одновременно то и другое. Это же невозможно понять умом. Нужен опыт трансцендентный. Душа это может видеть. Душа может видеть эту тайну, хотя объяснить ее никто не может. Кругом это тайна, понимаете? Кругом тайна в жизни. И никто не может объяснить, что это за мир. И так, когда мы начинаем придумывать Бога, мы в тупик попадаем. Просто повторяйте имена Бога. В этом главная суть мантры. И вы увидите, что ум очищается естественным образом. Проявляется радость. Включаются энергии внутренние. Загорается свет какой-то внутри. Итак, что там за движение у нас есть? Инструмент? Нет еще?
Через 5 минут.
5 минут.
А можно просто спросить большое за лекцию, Александр Владимирович? А, из ваших слов я поняла, что получается, чтобы молиться, надо быть к этому именно готовым. Как понять, что я уже могу обращаться к Богу с молитвой?
Как понять, что человек готов? У него возникает потребность. Возникает потребность. Как понять, что человек готов принимать пищу? Голод. Есть потребность. Это будет понятно без объяснений. Это не нужно объяснять. Это спонтанно произойдет просто все. Если у вас есть вера, если ваш ум достаточно очищен, вы спонтанно даже не заметите, как это сделаете. Это как влюбиться. Это же не зависит от наших каких-то планов, это просто в нашей природе есть. Обращаться к высшим силам – это наш инстинкт духовный. Он сам пробуждается и проявляется. Воспитание мальчика, в чем главное понимание для родителей? Главные аспекты священных писаний про мальчиков. Как мы упомянули, мальчики воспитываются в аскезе с 5-летнего возраста, их приучают к порядку, дисциплине. И чем старше, тем строже. Девочек по-другому воспитывают. Девочка воспитывается в атмосфере любви. Мальчики воспитываются в атмосфере аскезы, дисциплины. Сильными становятся. Как? Некие такие спартанские, да, есть условия для подростков, или вот в армии, да, юноши уходят. Там спартанские условия, там воспитывается характер. И мальчику необходимо дать образ. Либо он через отца получает образ великого человека, да, каким он должен стать. Либо родители дают ему образ из литературы, из истории великих людей. Но воспитываются мальчики на примерах великих людей обязательно. Великих людей. Если, скажем, он без отца растет, мать воспитывает на примере какого-то великого. Или великих людей, или святых людей. Так воспитывается тоже характер. С кем общаешься, таким становишься. Так, если мы даем общение, рассказываем о какой-то личности вдохновенно, истории, его жизни, его достижения, его характер, его качество, воспитывается соответствующие вещи. Поэтому, например, святых воспитывали целые поколения сильных людей. Привезли инструмент?
Да.
Давайте, располагайте его сюда.
Последний вопрос тогда. Нет, не буду. Да, зачитаем, мы уже вопросы в зала уже не будет. Сейчас разместят инструмент.
Так, пока размещают инструмент. Да. Последний вопрос у нас. Поделитесь, пожалуйста, своим пониманием, в чем высшее предназначение человека. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Высшее предназначение человека – обрести любовь к Богу. Это высшее предназначение человека. Так, пожалуйста, Гаур Чандрика. Пожалуйста, выходите сюда. Микрофон на этот поставить. Микрофон нужно поставить хорошо. Микрофон поставь хорошо.
Спасибо всем большое. Тут мы завершаем нашу встречу. Всем большое спасибо.